В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і «Ранкова свобода». Ви, шановні слухачі і глядачі, почути нас можете на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І, звісно, можна і підписатися на цей канал.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
У рок-музики є спільність з класикою – Beatles, Pink Floyd, Metallica. Теж високе мистецтво, і не варто вважати його вторинним у порівнянні з класикою. У цьому запевнив в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» піаніст, народний артист України Олексій Ботвінов. Один із найкращих виконавців творів Рахманінова, Баха та інших композиторів. Олексій Ботвінов сідає за рояль не лише у найпрестижніших концертних залах світу, а й просто неба перед одеситами, наприклад. Грає однією рукою, виконав один із найскладніших творів класики Гольдберга, варіації Баха понад 300 разів. До вашої уваги інтерв'ю із віртуозом.
Вітаємо вас, пане Олексію!
Добре.
Дякую, що до нас прийшли. Пане Олексію, ну багато про що є поговорити. А ви знаєте, я хочу почати зразу з музичного фрагменту. Ви дуже відома людина, один з найкращих у світі, не лише в Україні виконавців творів, зокрема Сергія Рахманінова, багато у вас є титулів. Але що мені, наприклад, готуючись до програми, може я не такий меломан щодо класичної музики, але мене вразило, як людині, яка часто відвідує Одесу, от ваш такий виступ не навіть в концертній залі, а просто серед глядачів. За межами концертної зали важче виступати, чи тут для вас нема таких відмінностей?
Ну, звісно, складніше, інакше. Інакше, тому що атмосфера інша. От кожен open-air концерт, концерт на открытой площадке под открытым небом, он особенный, потому что другое место, немножко другая атмосфера, другое настроение. Мне это очень-очень нравится. Я стараюсь, ну, по возможности, как можно больше этого делать. Действительно, в разных местах. Вот в Одессе это было и вот в Горсаду, вот как этот фрагмент. Очень здорово, кстати, что танцевали дети.
2015
года, так. Да, когда дети приходят на концерт, это замечательно. Как бы они себя не вели, это просто супер. Действительно, у Воронцовской колоннады это уже в рамках фестиваля, и в других местах совершенно замечательных. Кстати, в Одессе был в Киеве очень интересный open-air концерт на Софийской площади лет 9 назад. Было там очень много людей, и там было тоже, ну, совершенно такая особая, конечно, София – это святое место, и там было, ну, замечательное настроение у меня, надеюсь, аудитории.
Ну, знову ж таки, я не знаю, чи може виконавець такого рівня, як ви, виділити для себе улюбленого композитора, якого виконує? Чи це неправильно робити? Рахманінов все-таки, ні? Чи це так може дуже спрощено зразу такий висновок робити?
Ну, якщо його так дійсно упростити, то Рахманінов і Бах. Вот совершенно два разных, вроде бы. Вот такой романтик, такой очень эмоциональный, мегаэмоциональный. И мудрый, полифоничный, Бах, философский. Ну, вот они мне оба по-разному, но очень близки. Ну, это через всю жизнь проходит, вот любовь к этим двум композиторам. Ну, вот бывают периоды в жизни, когда какой-то еще к этому присоединяется Моцарт, Шопен. Разные, конечно, композиторы. То есть, в принципе, я играю разных авторов. Ну, вот эти двое, они со мной по жизни очень как-то так вот, ну, вот близко всегда. Всегда.
Я читав, коли Рахманінов був от тодішнім вашим ровесником, сам навчався, консерваторії, звісно, теж, і один з композиторів заради розіграшу, маючи дружбу з іншим композитором, викладачем, а той, його друг, виконував завжди, прем'єру робив перед цим, і ніхто більш не чув, так от він Рахманінова за шторою залишив, Рахманін один раз почув, без жодних нот, потім вийшов і повністю зіграв цей твір. Це можливо так? Настільки феноменальна пам'ять може бути в людини? Настільки талант?
Ви знаєте, ця історія, вона...
Ви знаєте,
я знаю історію, вона
якщо
известна.
Якщо говорять, Танеєв там був задіяний ще...
Я не пам'ятаю зараз. Да. Ну, хтось із больших композиторів, і дійсно, це був такий розыгрыш, вийшов Рахманінов, сказав, ну, це зачем ви обманываєте, я знаю це произведение, воно було давно написано, і все, його сыграл. Тобто, ну, це, звісно, ну, уровень одаренности у Рахманінова був, звісно, унікальним. Начнем з того, що чисто фізично у нього руки були гігантські, тобто, вот, как бы растяжка між пальцями, така, яка, ну, не буває у людей. То есть он был виртуоз, пианист, он был замечательный дирижер, вот, и, ну, естественно, композитор. То есть, и при этом у него была действительно феноменальная память. Он в 18 лет написал оперу «Олега», которая, ну, шедевр, абсолютнейший шедевр. Это Чайковский был председателем жюри, это была его студенческая работа. Известно, что Чайковский поставил пятерку, и вокруг 4 плюса, как бы, то есть, ну, как бы, самая большая оценка, которую только можно было придумать. Ну, вот такой был человек, ну, действительно гений. И вот его музыка мне очень близка, очень близка.
А вы особисто можете без нот виконати отак? Чи обов'язково має бути у вас ноти, чи для вас це незначимий момент? Наскільки я зрозумів, от в міському суду Одеси ви, по-моєму, без нот виконували. Ще помиляюсь.
Ну, большинство концертів без нот, звісно, да. Ну, і якісь з нотами. На самом деле, от... как бы, когда был молодой, это было очень важно. Все играл абсолютно все без нот, как бы доказывал, что я это могу. Сейчас уже как бы это доказывать уже не важно, поэтому иногда играешь и с нотами. А суть в том, чтобы эта музыка шла от сердца к сердцу, чтобы она трогала людей, чтобы она вызывала у людей сильные эмоции, чтобы это действительно было важно для них прийти на концерт и получить какие-то такие незабываемые, особые эмоции. И, ну, это самое главное, конечно. При всем том, что техника, вот, виртуозность, она, конечно, безусловно, важна. То есть, допустим, ну, да, я играю все самые сложные произведения, но это не главное. Главное то эмоция, которая приходит потом вот в сердце человека и остается там.
Ви налаштовуєтеся, якщо не таємниця, як ви готуєтеся до концерту? Чи просто сіли, почали виконувати таким своєрідним експромтом? Ну, звісно, ви знаєте те, що виконуєте. Чи все ж таки потрібне якесь налаштування перед кожним виступом?
Обязательно, обязательно. Тобто, нужно настраиваться, концентрироваться разными образами, но суть в том, что каждый концерт должен быть, ну, таким особенным. Тобто, нужно настраиваться на каждое выступление, чтобы оно было твоим лучшим выступлением. Только таким образом ты можешь совершенствоваться всю жизнь. Если ну вот Гольдберг говорят, я играл 300 раз. Естественно, что уже после 50-го раза как бы есть уверенность, что ты это сделаешь, при том, что оно сложное безумно, но ты уже владеешь этим, да? Но если вот так вот настроиться, ну, сыграем следующий концерт спокойненько, там, профессионально, то через какое-то время, ну, все это будет уже скучно и исполнителю, и в конце концов слушателю. То есть секрет большого искусства, большой музыки в том, что любой музыкант, который вот находится на какой-то на вершине, он должен все время совершенствовать всю свою жизнь. Кроме тренинга, как спортсмены тренируются вот, всю свою жизнь спортивную, которая заканчивается, как правило, ну, скажем, 40 лет, да, 35. Для музыкантов этот тренинг продолжается всю жизнь, абсолютно. Ты должен пытаться совершенствоваться, находить что-то новое постоянно. Только таким образом ты можешь расти или как минимум оставаться на этом же уровне.
Щодо віртуозності, ну, я не знаю, ви, напевно, б не погодилися, якби я вас з Рахманіновим порівнював, але, ну, от, теж віртуозність ви демонструєте. Та сама прелюдія для лівої руки Скрябіна, твір ви виконали, от, у соборі Цюриха, 2013 рік, будь ласка. До речі, тобто це весь твір виконується однією рукою?
Да, да, вот специально написано, таких произведений немного для левой руки. В принципе, они изначально создавались как такая, ну, как бы шутка, возможность показать, что одной рукой можно играть такое произведение, которое, если закроешь глаза, слушатель не будет знать, ему будет казаться, что звучат две руки.
Бума.
Да, да, и это, конечно, не просто, это, да, очень сложно. Ну, был еще один такой пианист, Виктенштейн, который во время Первой мировой войны потерял потерял руку правую. И он обратился к композиторам того времени с просьбой помочь ему сделать репертуар, потому что его не было левой руки. И для него, например, Борис Равель написал целый концерт для левой руки с оркестром. Вот есть такое даже произведение. Я, кстати, его тоже в молодости играл. Вот. И другие композиторы тоже написали какой-то. То есть сейчас, в принципе, есть какой-то такой репертуар. Но вот во времена Скрябина, когда была написана эта прелюдия, этого еще не было. Это была его такая как бы шутка. Он тоже был замечательный совершенно пианист. Учился в одном классе вместе с Рахманиновым. И он вот показал, что он может и сочинить и замечательное произведение, и сыграть его левой рукой. Да, это такая особая штука. Действительно, очень, ну, те, кто не знают, вот в публике, конечно, производит большое впечатление, когда кажется, что звучат нормальное произведение для двух рук, а на самом деле играет только одна, причем левая.
Цікавий теж момент. А і, до речі, при всій повазі до великих виконавців, композиторів, мені розказував мій один знайомий, який людина, яка дуже шанує класичну музику, була така історія, я не знаю, в 30-х роках минулого століття, коли той же Рахманінов солірував за роялем, а Стравінський, великий диригент, композитор. Mm-hmm. Причому твір Стравінського виконували, і під час цього Стравінського вже тоді літня людина збився з ритму, як мені розказував мій приятель. І під час ніби виконання, оскільки, я так розумію, близько ж сидить людина, яка зараяла, він каже: «Сережа, Сережа, где ми, где ми?» А то йому ніби відповідає: «В Карнегі-Холлі».
Це знаменита історія.
Знаєте цю історію?
Я знаю, да, це може.
Тобто може і так збитися з ритму? Таке буває, так, під час виконання?
Ну, дай Бог, щоб у мене це не случилось на більшому концерті. Ну, безусловно, коли багато концертів, коли великі, складні програми, практично у всіх музикантів, де-то може случитися небольшой збой, просто потім потрібно, як би, дуже швидко вийти з цієї ситуації, таке, да, случається, конечно.
А під фонарю, звісно, класичну музику ніхто не виконує, це навіть не обговорюється.
Ну, во-первых, це було б просто концом кар'єри любого класичного музиканта. Во-вторых, я не представляю, як це зробити, тому що, смотрите, это даже показывает, насколько классика как бы сложнее и комплекснее, чем попса, потому что попсу вот записали в одном ритме, он четко идет, и можно достаточно так артистично открывать рот, допустим, или там изображать игру на гитаре, потому что есть четкая совершенно как бы композиция. А любая вот даже очень подготовленная, срежиссированная классическая вещь, она на каждом концерте чуть-чуть иначе. Поэтому вот если будешь попробовать попадать пальцами в свою фонограмму, то практически никогда не попадешь. Каждый концерт, он чуть-чуть другой. В этом и тайна классической музыки, одна из тайн.
Добре, попса попсує, а до рок-музики. Я не знаю ваше особисте ставлення. Великий композитор Свірідов, ну, дуже негативно. Я пам'ятаю мої шкільні роки. Він так різко дуже відгукувався, наприклад. А інший виконавець, альтист Башмет, наприклад, наскільки я пам'ятаю його цитату, казав, що, наприклад, Бітлз, ну, при всій відносності порівняння, це такий Моцарт 20-го століття за мелодікою. Ви деякі рок-виконавців якихось слухаєте?
Ви знаєте, я слухав похожу цитату від Бернстайна. Це композитор і дирижер, замечательный, один из лучших 20 века, он говорил, что Битлз в 60-е годы были голосом Бога для музыки. То есть, в принципе, я достаточно хорошо отношусь к рок-музыке, особенно 60-х, 70-х годов. Мне кажется, тогда было очень такое какое-то... Действительно, она была живая, очень талантливая. Во всяком случае, она в 70-е годы была значительно интереснее, чем то, что в основном делали классические композиторы. Сейчас вот что произошло. Многие интересные и ведущие классические композиторы взяли как бы лучшие вещи из рок-музыки в ткань новой классики, и мы находим очень много параллелей. Вот это американские композиторы, такие как Филипп Гласс, например. Это уже где-то даже на грани между рок-музыкой и классикой, даже непонятно, где это, то или это. Это такая некая новая музыка, такая вот 21 века, да. Мне это очень нравится. Я, когда был в молодости, я любил хорошую рок-музыку, и сейчас как бы отношусь с уважением. Потому что это все-таки не попса, понимаете? Как бы сам смысл рок-музыки, он все-таки имеет духовность. Попса, как правило, нет, это чистое развлечение. А в рок-музыке есть что-то общее с классикой даже по своему посылу. Вот. Что касается того, что я иногда играю на концертах, я иногда стал играть вещи, которые, допустим, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна или даже какие-то джазовые вещи. Мне кажется, что вот, даже вот в музыке кино классной, хорошей, есть такие вещи, которые по своему и настроению, и по качеству не стыдно поставить рядом с, вот, с рождением Моцарта или Рахманинова. Я вот уже проводил такие концерты и, к счастью, увидел, что не было никаких даже от самых изысканных меломанов как бы возражений, вот почему это рядом стоит. Потому что если музыка очень хорошая, вызывает тот же спектр эмоций, как классика, то почему бы и нет? То есть я не зашорен в классике, я как бы стараюсь смотреть на все стороны музыкального
процесса. Битлз, кто можете назвать? Кто для вас улюблений виконавців року?
Року?
Да. Родственники, я правильно сказал.
Ну, и из классики 70-х годов это Pink Floyd, Led Zeppelin. А сейчас, те, кто сейчас еще играют ансамбль, это U2, Radiohead, Coldplay, Garbage. Ну, так вот.
Знову ж таки, жодним чином не претендую на порівняння з вами, але в мене улюблена група Pink Floyd. Особливо одна з композицій з безлічі, Us and Them. Пам'ятаєте, ну, да, я граю? Да, 73-го, по-моєму, року. Dark, ну, зворотній бік місяця. Uh-huh. От як ви оцінюєте? Це із точки зору виконавців? Це ж грає там, я не знаю, це...
Великому щастиме, да, там їх і клавішник, да, который, да,
грай, по-моєму, якщо не помиляюся. Uh-huh. Так, як ви оцінюєте? Это высокое мастерство,
да,
даже?
Да, вот несколько альбомов Pink Floyd, это абсолютно высокая музыка. Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, Animals. Там действительно есть вещи, которые вот сейчас слушаются абсолютно актуально, и они действительно затрагивают тебя эмоционально и духовно тоже. То есть это вообще был такой феномен. Вот очень жалко то, что пошла коммерция в этот процесс, и рок-музыка постепенно превратилась в основном в попсу сейчас, за исключением нескольких коллективов буквально. Но вот то вот искреннее вот это вот желание, как бы импульс творчества, который был очень мощный в 60-70-е годы, вот в молодежной среде, оно действительно родило совершенно потрясающие вот вещи. Сейчас вот Pink Floyd, это действительно это большое искусство.
А як ви оцінюєте ці спроби, коли, наприклад, відомі рок-виконавці, Металіка, вони з симфонічним оркестром виступають?
Ну, чому б і ні?
Нормально?
Почему нет? Металіка, это вот, если взять тяжелый такой рок, то Металл, наверное, самый интересный коллектив все-таки за последние десятилетия. И их несколько композиций, почему бы нет? С другой стороны, есть, кстати говоря, примеры, когда рокеры исполняли вообще очень серьезные классические вещи, анжировки.
Мальмстин, как вы оцениваете? Например, чули Мальмстин, Ингви на гитаре?
Да, да, интересный он.
Рик Пагонини
выкладывал. Да, да, он вещи пока не играл. Рик Уэйкман делал много вещей, и Чайковский, и Лист. А группа Эмерсон, Лейк энд Пальмер записали
Мусоргского
целиком, абсолютно все ноты сыграны, и очень интересно.
Это не профанация, на ваш погляд?
Нет, это очень здорово. На самом деле, ну, что-то похожее, можно сказать, вот мы сделали такой эксперимент с турецким перкуссионистом Бурханом Учалом. Мы сделали нашу версию тех же самых Гольберга вариаций Баха, о котором мы говорили. То есть это я играю как бы вроде весь текст Баха абсолютно, без каких-то исключений. Но вокруг вот мы вместе сделали как бы разные совершенно ритмы и спецэффекты. И получилась такая особенная штука, даже для нас неожиданно, насколько это адекватно и интересно. Мы это во многих странах исполняли. Сейчас подготовили новую программу, где будет тот же самый Мусоргский, где будет Рахманинов, Прокофьев, Бетховен. Все это вместе с восточными ритмами. И как ни странно, эти два мира, они как-то взаимодействуют. Получается что-то такое новое, интересное.
Нагадаю, что у вас там в студии Радио Свобода, я Олексій Ботвінов, піаніст, народний артист України. Пане Олексію, ну ми ж не можемо не говорити про політику. У нас в тому числі і політична, передусім політична радіостанція. Я зараз вам ще один відеофрагмент продемонструю і нашим глядачам, звісно. Але там не ви виконуєте, а солює Сергій Ролдугін, відомий віолончеліст. І Валерій Гергієв, видатний диригент. І подивимося, де це відбувається. А відбувається це в Пальмірі. От таке відео, це Росія, російський телеканал федеральний. Ну, це дуже рекламувалося. Щоправда, потім Пальміру знову взяли бойовики, потім ніби знову звільнили, там ціла історія. Як ви вважаєте, от, ну, той же Ролдугін відомий, напевно, не стільки своїми виступами, скільки тим, що нібито він з офшорами Путіна пов'язаний. От коли така класична музика, дійсно високе мистецтво, не попсата ж, і вона так чи інакше пов'язана з політикою, причому самі виконавці на це йдуть. Той же Гергієв, він не приховує своїх політичних симпатій, при всій повазі до його музичної творчості. Це нормально? Чи митець має бути поза політикою? Чи він не може оминути політики? Як ви вважаєте?
Ну, смотрите, во-первых, немножко разное. Эрл Дукин, я этой фамилии не слышал до того момента, когда я выяснил, что он миллиардер, и вдруг у него какое-то собрание
Скрипки и так далее.
И друг Путина. Ну, это как бы такая это смешная история, все, в общем, коллеги смеются. Гергиев, естественно, очень известный музыкант, да, как бы высокого уровня. Есть какие-то вещи, которые, конечно, ну, мне кажется, допускать нельзя, потому что одно дело, как бы, быть даже вне политики, другое дело поддержать такую вещь, как, допустим, аннексия Крыма, причем поддержать активно, это для меня не, ну, вообще непонятно, как мог пойти на это. К сожалению, да, ну вот тот пул российских артистов, которые близко находятся к Путину, их тоже не так много. Вот Гергиев, это Мацуев, еще пару человек.
Боже, Башмет, якщо я не помиляюсь, теж він підписував цього листа 2014 року. Може, я помиляюсь? Нетрепка, виконавець оперна.
Ну, наскільки я знаю, Нетрепка, как бы, ну, скажем так, ее втянули в это дело. А некоторые, и она, не, мягко говоря, не рада. То же самое касается, насколько я знаю, Башмета. А вот некоторые люди очень активно, вот так же, как вот Гергиев,
там, Спиваков.
Мацу Спиваков, к сожалению, активно поддержали вот эту политику, и это ужасно. Это такая, ну, такая штука, которая, конечно, простить очень сложно. При том, что, конечно, мы музыканты выдающиеся, вопросов нет. Но просто, когда у тебя есть такой талант, ты имеешь еще какую-то ответственность. И ведь есть, ну, есть, между прочим, очень хорошие российские артисты, которые не подписали это, и музыканты классические, и собственно говоря, ну, для них это было непросто, тем не менее, они это сделали, и вызывает большое уважение.
Ну, до речи, такой цікавый такий зв'язок, якщо його можна простежувати, музично-політичний, від в Росії. Від віолончеліста Мстислава Ростроповича, який, зокрема, в Білому домі був 91-го року, теж його боронив. І до віолончеліста Сергія Ордугіна. З політичної точки зору. Так, бачимо, яка парадигма відбулася в сусідній державі. А як ви вважаєте?
Ну, знаєте, Ростропович був взагалі, він вже був, собственно говоря, дисидентом.
Звичайно, він був в еміграції.
Да, він був в еміграції, да. І це совершенно неудивительно, коли
він... І Путін любив із ним зустрічатися. Ну, правда, не через офшори.
Ну, тоді ще не було всієї цієї історії. З Путіним, до речі, не було ясно, що все це все виліться, коли он встречался с Ростроповичем. Но когда Ростропович переехал защищать Белый дом, ну, имеется в виду в Москве.
91-й рік.
Да, и демократию с риском для своей жизни. Вот это был поступок большого музыканта и большого человека. А вот поступок другого чисто, это, конечно, увы, ну, стыдно.
Пане Олексію, ви, можна сказати, один з найвідоміших одеситів. Дуже багато робите і для України, і для вашого рідного міста. Я вам таке питання поставлю. Дуже велику дискусію свого часу викликала ну, відновлення, чи як це сказати, побудова пам'ятника Катерини ІІ. Ви підтримували це чи ні в Одесі?
Ну, дело в том, что Одесса же практически строилась...
Были и критики этого решения.
Ну, я как одесситель...
Пригорвице, если не помиляется, было.
Да, да, Пригорвице поставили памятник, и площадь очень красивая. Тогда она даже получила приз этот проект как один из лучших проектов в Европе архитектурных, восстановления этой площади с этим памятником. Ну, для одесситов, в принципе, это часть истории, и памятник Екатерине – это часть истории нашего города, и ну, это было так, и, то есть я абсолютно поддерживаю это память, он должен быть, он там был, и, ну, это как бы основа города. Вообще история, конечно, такая штука непростая, нужно как бы смотреть какие-то вещи где-то, ну, смотреть просто здраво, и для одесского, ну, скажем так, одесский миф, да, это такая штука, которая очень важна и для развития города, и культуры, и экономики, этот памятник очень важен. И для одесситов, ну, как одесситы, те, которые родились в городе, они как бы, ну, в большинстве однозначно за то, чтобы этот памятник был.
Не можу теж не спитати, 2 травня 2014 року. Ця трагічна подія дуже для Одеси. Як ви вважаєте, який вона надалі матиме відбиток? Те, що вона матиме, це, мабуть, сперечатися не доводиться. Взагалі, і для Одеси, для України, для протистояння з Росією?
Ну, це, звісно, це трагедія, безусловно. То, что в Одессе тогда пролилась кровь, это трагедия, конечно. Что тут говорить? Я в тот день был в городе. Ну, это, конечно, страшно. С другой стороны, нужно не забывать о том, что Мы живем в этом городе. И, кстати говоря, после 2 мая вот мы с такими, ну, достаточно весомыми представителями интеллигенции одесской создали форум одесской интеллигенции. Так мы это назвали. Громко там была не вся одесская интеллигенция, но та ее часть, которая была, скажем, настроена с самого начала, вот, за Майдан, проукраински настроена. И мы вот выступили открыто о том, что Одесса – это русскоязычный город, но этот город, который однозначно принадлежит Украине, и не видит, мы не видим себя иначе, как вот в Одессе, которая Украина. В тот момент это просто стояло остро, потому что были люди, которые считали иначе. Вот. И вот это же противостояние, оно вылилось в эту трагедию событий 2 мая. Сейчас мы, могу сказать, что, в общем-то, когда, ну, те люди, которые были настроены изначально пророссийски, когда увидели, что происходит в Крыму, в особенности, конечно.
Меняет свою думку, в Донбассе. Меняете вы на свою думку?
Да, да. Да, да, но не сейчас, уже раньше поменяли, потому что понятно, к чему все это приводит. Одно дело говорить, давайте воссоединимся с российской культурой, а другое дело, какое количество крови, смертей и вообще безысходности, без надежды в будущее приносит эта вот идея. Это, по-моему, для многих людей становится очевидным и стало уже очевидным. Вот. Но в тот момент это было важно, это было действительно, как бы мы действительно не знали, что будет с нами. И вот тогда я очень доволен, очень многие действительно люди именно из интеллигенции открыто сказали очень громко и внятно о том, что это такое, что для Одессы должна быть в Украине, и мы видим только единственный путь развития – это путь движения в Европу. Это до сих пор, как бы, наверное, все-таки наша украинская идея – это именно в этом, то, что мы выбираем цивилизационные ценности, которые свойственны европейской культуре.
Те, що ви так голос не побоялися сказати, це ж доволі було і ризиковано, до речі, Бориса Херсонського ж. Квартиру, по-моєму, сина.
Да.
Була ж серія терактів в Одесі вже після.
Много чого було, да. Дійсно,
подій 2 травня. Потім було кілька, по-моєму, з десяток майже.
Да. Да, Борис був одним із самих активних учасників форуму інтелігенції, да. В общем-то, да, мы с ним в очень хороших отношениях. Он вот как раз это тоже одна из тех фигур, которая очень важна для самосознания вот Одессы, как вот особого такого места, но и только в Украине, конечно.
Пан Олексій, ну вам не боляче, якщо це можливо тут емоції свої висловити? Ну, Рахманін, той же Чайковський. Це дійсно, це великі російські саме митці, ну, світового значення, але російські, їхня, ну, Петро Ілліч Чайковський, ну, звичайно, як тут можна його викреслити. А з іншого боку, русський міт, так званий, він їх використовує. Тобто, як і Булгакова, до речі, в літературі. От тут, як тут, от, не знаю, можна пройти між цією Сцилою і Харибдою, дійсно, велике мистецтво, а з іншого боку, все оце це тягнеться, оцей русський мір. Я не знаю, от як можна тут, чи це неможливо, в принципі, чи час це вирішить, на ваш погляд?
Ну, дуже просто. Ну, велика русская культура не имеет ничего общего с режимом Путина. Если большая часть Одессы говорит на русском языке, это совсем не значит, что эти люди хотят вернуться в такой постсоветский империализм а-ля Путин. Это совершенно разные вещи. И Чайковский, и Достоевский, и Рахманинов, и Врубль, они остаются действительно
общей частью. Ваше слово, если про Киев говорить,
Володимир. Нет, ну, конечно, это все общечеловеческие ценности. Вот. Но наша страна, это де-факто и де-юра, это Украина, вот, и в которой есть люди, которые говорят по-украински, которые говорят по-русски. И, кстати говоря, в Одесской области еще на 100 с чем-то языках, но вместе с тем мы украинцы. А культура, великая русская культура, кстати говоря, тот же самый Рахманинов, у него был один такой эпизод, он же уехал из страны, он не принял советский режим и категорически не принимал его. А однажды был вообще такой скандал, который он немножко рисковал своей карьерой, когда на его концерт пришел советский посол, и он встал со сцены, сказал, пожалуйста, уйдите, иначе я ухожу со сцены. Это был большой скандал, и, там, вот, ну, как бы, вот он был, между прочим, тоже диссидентом. Вот, соответственно, о чем мы можем говорить? О том, что великая русская культура, она, на самом деле, она не приемлет идей вот тоталитаризма, насилия, те, которые, к сожалению, сейчас, ну, вот, господствуйте.
Ну, напевно, у вас якісь же будуть, і ви підготували своїм шанувальникам. Можете поділитися зараз, зразу після Нового року, на Різдво, якісь виступи.
Знаете, ну, обычно это все происходит так, а в этом году у меня интересная такая история. У меня будет большая серия выступлений в Милане, в театре «Ля Скала». Я буду играть Гольдберговые вариации в балетной версии. Это знаменитая версия швейцарского хореографа Ханса Шпёрли. Будет много спектаклей, это январь, февраль, март. Поэтому вот традиционный такой новогодний концерт, он уже будут, наверное, в следующем году. А так весной и летом будет очень много. И самое главное, будет в Одессе фестиваль «Одесса Классикс» с 1 по 10 июня.
Традиционно уже.
Да, и я приглашаю всех жителей нашей страны, любителей музыки. Это будет программа высочайшего уровня. Действительно, без преувеличения, топ-артисты мира приедут в Одессу. И я думаю, всем будет интересно приехать в Одессу, послушать их, заодно и насладиться нашим летом, одесским летом, с его морем, с нашими ресторанами и прекрасной атмосферой города.
Я вам дуже дякую. Гостем студії Радіо Свобода був піаніст, одесит і народний артист України Олексій Ботвінов. Спасибі вам велике. Бажаю вам успіху і успішного нового року. Слідує програма Олександр Лащенко. Дякую за увагу.
В Новий год вместе с Радіо Крим Реалії. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы нас слушаете на средних волнах АМ 549 кГц, а также на FM 105.9 круглосуточно. Мы выходим в 8.35 и 13.10 по времени крымскому и 7.35 и 12.10, соответственно, по времени материковой части Украины. И напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Смотрите наши стримы в Ютубе и Фейсбуке. Ищите нас в социальных сетях, заходите в Твиттер и предлагайте нам свои темы, если вам кажется, что нам стоило бы какую-то из интересных вам тем разобрать. А мы начинаем.
Тема дня.
Ну вот это одна из программ, где мы подводим итоги ушедшего 2017 года, пытаемся понять, что будет в году 2018. И эту программу, как-то мы сформулировали ее название, что? Не признали Крым в международной политике. И вот сегодня об этом говорим с нашим гостем. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Добрый день.
Добрый день.
Для меня великий гонор бачить вас у гостях у нашей радіостудії.
Ну, було б дуже цікаво, якби ми почали розмовляти по-білоруську у передачі для Криму, але все ж таки, покільки метова аудиторія російськомовна, я пропоную перейти на російську мову.
К сожалению, я прекрасно понимаю русский, у меня много даже родственников в Білорусі, я там часто бывал, но нет, не говорю свободно на білоруском, просто так подумалось, что так будет вежливо с вами поздороваться. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. И вот о чем бы я хотел с вами поговорить. Смотрите, для захода в порты Крыма капитаны должны, нарушать международные правила и врать, по сути, то есть указывать в маршрутных листах порт назначения вот такой-то, потом выключать АИС, это автоматический идентификатор судов, и заходить в крымские порты. Для того, чтобы летать в Крым, Россия должна была создавать новые авиалинии и даже отбирать самолеты у Аэрофлота. Чтобы ездить за границу, крымчане должны, как-то тихо хранить украинские свои паспорта, получать украинские загранпаспорта биометрические, но это все для меня, складывается вот в такую систему, которая, без обмана ты просто не проживешь. Mm-hmm. Россия, все, что там происходит, хоть для граждан, хоть для бизнесов, оно все через обман, через мошенничество, через подмену, подделку документов, я не знаю, всего чего угодно.
Извините, традиция, однако.
Традиция, вы имеете в виду?
Ну, давайте посмотрим историю Российской империи и дальше Советского Союза. Вот, поскольку начали по-белорусски, даже моя родина. Вот, в русскоязычной историографии утверждается триединый братский народ, там, так далее. Но почему-то забывают, что теперешняя территория Республики Беларусь вошла в состав Российской империи последней, в 1794 году. После чего каждые 15 лет было антироссийское восстание. аж до 1863 года. Закончилась эта чудесная фраза, то, что не доделал русский стык, доделает русская школа, которая была произнесена по отношению к белорусам, которые тогда назывались литвинами. Вот, то есть Российская Федерация уничтожила фактически систему образования, а потом через 20 лет, то есть оставив людей без образования, предложила церковно-приходские школы. Вот, дальше идем 20 век, ну, возьмем тех же самых большевиков, земля рабочим,
земля крестьянам, фабрика рабочим, да.
Ну и...
Ну, в результате как раз у крестьян землю забрали в колхозы.
Вот, идем дальше. Большевики, которые проводили свой переворот за учредительное собрание и так далее и тому подобное. И потом мы имеем, что вот Советский Союз был самым миролюбивым государством. Прекрасно. История Второй мировой войны. Снова-таки моя родина. Вот любим вспоминать про защиту геройскую Брестской крепости, но почему-то забываем, что защита Брестской крепости была две штуки. Одна из них в 1639 году. Штурм Брестской крепости безуспешно начали немцы, а закончили уже советы. При этом, в отличие от защиты Брестской крепости 1941 года, тогда защитники сумели пробиться из окружения, и тогда офицеры не бросили своих солдат на произвол судьбы. То есть они оставались с ними до конца. Вот,
и вот так, по сути, вся история, которая и сейчас продолжается.
А дальше посмотрите закон Российской Федерации о ветеранах. И там есть приложение номер один, это перечень военных конфликтов. То есть я как-то годик назад сделал просто обычную табличку, просто свел то, что в российском законе, то есть это те военные конфликты, которые уже признаны. То, что в российском законе указывается как военный конфликт, их просто наложил на временные рамки. И получается, что с 1945 года по 1989 год Советский Союз не воевал аж целых два года. При этом, если брать закон о ветеранах Великой Отечественной войны, то есть о борцах с фашизмом, то к ветеранам Великой Отечественной войны, например, относятся лица, которые воевали в Северной Корее против миротворческого контингента ООН.
Да, кстати, это интересная история. Советский Союз, пожалуй, единственная страна, которая воевала, будучи членом ООН, воевала против контингента ООН.
Ну, а эти люди, они считаются борцами с фашизмом.
Очень интересно. Хорошо, но давайте все-таки вернемся во время настоящее. Крым под санкциями. Как вы считаете, эти санкции когда отменятся? Или и отменятся ли вообще?
Ну, теоретически возможность отмены этих санкций, она остается. Но это в том случае, то есть Россия, заметьте, что у нас существует в режиме поддержки большого количества конфликтов. Если Россия по остальным-то площадкам резко пойдет на попятую, то есть сдаст свои позиции, если можно так говорить, то в таком случае, может быть, будут каким-то образом ослаблены санкции по Крыму. Потому что, ну, чего греха таить, высказывание или фраза «реалполитик», она родилась не сегодня и не вчера. Вот, поэтому такое теоретически возможно. С другой стороны, учитывая специфику российской внешней политики, что если не получается в одном кризисе, давайте мы где-нибудь подольем бензинчика в костер второго, вот, то в таком варианте, ну, как-то... Ой, я сомневаюсь, что это будет в ближайшее время.
Окей. Мои коллеги подготовили большой материал о санкциях, которые наложены на Российскую Федерацию, связанных с Крымом. Давайте его послушаем, а потом, соответственно, обсудим. Прошу.
Крым в центре внимания.
Улыбается Трамп. Добродушие от него веет. Барак Обама что-то холодное шло от него. От Хиллари холодное. Клинтон смеялся над Ельциным. Впервые нормальные отношения. Вам чего хочется?
Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский комментировал встречу президентов США и России месяц назад. От любви до ненависти, введение дополнительных санкций против России за аннексию Крыма и военных действий на Донбассе. В начале 2017 года, после инаугурации Дональда Трампа, в России возлагали на 45-го президента США большие надежды. О так называемой большой дружбе двух президентов вначале заговорили представители зарубежных СМИ. В частности, американский канал CNN показал документальный фильм Фарида Закарии под названием «Наиболее влиятельный человек в мире» о российском президенте. А позже Сенат США занялся расследованием результатов американских выборов, высказав подозрения о вмешательстве российской стороны в процесс. Президент России Владимир Путин причастность российских хакеров к выборам в США отрицал, а с появлением санкций заявил, что сожалеет о таком положении вещей. Российский лидер назвал санкции попыткой продвижения Соединенными Штатами своих интересов за счет ослабления позиций других стран.
Мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе. В данном случае борьбы президента Трампа и его политических противников внутри Соединенных Штатов.
Позже Путин в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, Россия не оставит американские санкции без ответа, и назвал точную цифру сотрудников дипломатических миссий США, работающих в Российской Федерации. Это 755 человек, которых обязали покинуть страну.
Почему сейчас? Это потому, что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений. Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения в вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Но у нас есть и другие сферы, даже в той же экономике, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, кстати, давно. Освоение космоса. Ну, например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры.
В ответ на информацию о сокращении американских дипломатов Дональд Трамп отшутился, сказав, что даже рад этой новости. Он поблагодарил Путина за то, что теперь США может сократить расходы на заработную плату дипломатам. 20 декабря 2017-го Министерство торговли США распространило санкции на две российские компании. Речь идет о конструкторском бюро «Новатор» и научно-производственном центре «Титан Баррикады», которые занимаются изготовлением комплексов крылатых ракет наземного базирования. Дальность их полетов запрещена соглашением о ракетах средней и малой дальности. Кроме того, ранее 14 декабря президент США решил присоединиться к лидерам стран Евросоюза, которые объявили о продлении экономических санкций против России еще на полгода.
Крым в центре внимания.
Вот самый первый мой вопрос, почему санкции каждый раз продлеваются на полгода, хотя вроде как понятно, что за полгода ситуация вряд ли решится, это игра в кошки-мышки, чтобы в следующий раз опять, ну там, шпильку в Россию вставить?
Это не игра в кошки-мышки, это в определенной ступени надежда, а вдруг и справится. То есть, знаете, это когда у вас, вот вы живете, например, в многоквартирном доме, был сосед. Да, он был не слишком вежлив, но он иногда там помогал дров наколоть, либо хулиганов из подъезда гонял. Ну, это всякое бывало. То есть хамоват, но в том числе, но в конце концов полезен. И вдруг этот сосед, который хамоват, начинает, скажем так, сгрузил свой хлам на балкон второго соседа и заявил, что балкончик-то мой. Вот, потом строит туда переходик со своего балкона, стеклит и пытается замуровать двери в квартиру соседа. Ну, естественно, ну и плюс, когда ему говорят, что ты что-то не то делаешь, он начинает плевать и говорить нехорошие слова всем остальным, кто живет в подъезде. В таком случае, воспитанные люди как? Драться в подъезде, либо делать гадость? Ну, так это нехорошо среди взрослых людей. То есть, в детском садике это можно себе позволить, а когда подрастаешь, уже как-то нехорошо. И, соответственно, они так говорят один раз, что, ну, дядя, ну, давай ты будешь умным, взрослым и хорошим. Не получается. Говорят второй раз, не получается. Тогда они говорят, а давай мы с тобой не будем, условно говоря, 3 недели разговаривать. Угу. Через 3 недели подходят, спрашивают, ну, как? Дядя в ответ русским матом. Ну, говорят, ну, хорошо, еще 3 недели. Вот. Потом там говорят, ну, что-нибудь попросишь, мы тебе не дадим. То есть, поесть себе хватает, а вот, условно говоря, на ремонт, на какую-нибудь там дрельку взять, учитывая, что в России действительно проблемы с промышленностью и есть падение промпроизводства, если смотреть.
То есть, если ты захочешь прикрутить шкафчик, тебе не дадут дрель.
Да.
Если ты захочешь, я не знаю, купить телевизор, тебе телевизор не продадут.
Да, но при этом с голоду тебе умереть не дадут, потому что, извините, труп, который начинает пухнуть, он начинает дурно вонять.
Хорошо, вот это, кстати, еще одна история, которую, как мне кажется, с разных сторон нагнетают, что Россия, ну, вот-вот и развалится. Уже говорят об истощении того же Фонда национального благосостояния и так далее. Каков запас прочности по-вашему? И насколько это шапкозакидательские вообще фразы про то, что вот Россия развалится?
У нас в Институте будущего мы в свое время, ну, как в свое время, полгода назад, сделали доклад «Пределы прочности России», где, в принципе, просчитали и запас Российской Федерации, и примерные котировки цены на нефть и так далее. То есть, учитывая сегодняшний, скажем так, градус эскалации на Донбассе, проблемы с Крымом и так далее, то есть Российская Федерация может абсолютно безбедно как государство, ну, я имею в виду, беспроблемно, прошу прощения, существовать как минимум 5-6 лет. Но беспроблемно это не означает, что это не будут проблемы у граждан. Но тут, еще раз прошу прощения за тавтологию, проблема в том, что в отличие от украинцев, от других, то есть для жители других стран. Функция государства какая? Государство генерирует условия, при которых гражданин может развиваться, обеспечить себе достойную жизнь и так далее. Проводились соцопросы среди россиян, причем несколько раз. И вот насчет того, как они воспринимают функцию государства. И где-то пару месяцев назад я прочитал очень удачную фразу, которая все это сводит в одно. Основная функция российского государства с точки зрения россиян – это гордость. Государство должно генерировать гордость. То есть человек готов жить в нечеловеческих условиях. Он готов в 21 веке носить воду из реки ведрами. Он готов жить при неработающей канализации и так далее. Он готов к отключениям света, но до тех пор, пока нас боятся, значит, нас уважают. До тех пор, пока государство генерирует гордость, этот человек будет голосовать за существующую власть. И заметьте, это тоже традиция Российской Федерации, Советского Союза и Российской империи. То есть, если посмотрим даже историю. Ну, маленький пример. Лжедмитрий I. Человек, который проводил реформы, ну, тогда еще в царстве московском. Чем закончилось? Закончилось тем, что бояре, скажем так, сделали заговор, Лжедмитрия убили. При том, что человек пользовался реальной популярностью среди москвичей, это в ответ на акции протеста. Жители Стольного Града Москвы того времени пошли защищать царя Дмитрия. Но когда они пришли на Красную площадь, вышли бояре и сказали: ребят, ну, царя мы уже порешили, а вот чтобы вы не зря приходили, мы вам несколько бочек, скажем так, алкоголя выкатили. Что сделали жители Стольного Града Москвы? Они начали, извините, бухать.
Ну, то есть, гордость в тот момент выражалась в бесплатном алкоголе.
Да, да. Вот, а дальше пошло. То есть, не в том дело, Лжедмитрий, он не проводил захватнических войн и так далее. Он пытался реформировать страну. Но он пытался вести какие-то более-менее демократическим процедурам это назвать нельзя было. Но, по крайней мере,
цивилизованный на тот момент.
Да, цивилизованный на тот момент. То есть, гарантия собственности и так далее. Идем дальше. Пошла целая серия царей, которые, условно говоря, воевали.
Угу.
Вот. А потом имеем царь, который отменил крепостное право. Милый, добрый человек. Что случилось? Восстание. Вот. В конце концов, он, как говорится, умер не своей смертью. Следующие цари мирные, они всегда заканчивали плохо. Идем в Советский Союз. Товарищ Ленин, ну, более-менее. Товарищ Сталин, хорошо. Товарищ Хрущев пытался как-то смягчить политику. Ну, товарищ Хрущев закончился.
Товарищ Андропов... Он не всегда пытался, насколько я помню. Вот этот Карибский кризис, когда атомное оружие уже было завезено на Кубу, или, как говорилось, почти было завезено на Кубу. Это чуть ли не конфликт. Но как только замирение, нет Хрущева.
Он дал слабину во внутренней политике. Вот все сразу. И то же самое потом вспоминаем Горбачева. Вот, и идем дальше. Господин Ельцин последние его годы. Вот, и после этого господин Путин. То есть, соответственно, все российские правители, которые пытались каким-то образом играться в демократию, либо в права человека, либо во что-то еще, они заканчивали, как правило, плохо.
Вот так. То есть, из чего я, ну, собственно, так резюмирую ваш этот экскурс. Запас прочности как минимум на 5-6 лет у России есть, и сейчас кричать о том, что она обязательно развалится в этом периоде, нет смысла.
Но запас прочности, в чем тут разница? Есть такая вещь, как запас прочности существования сегодня, есть такая вещь, как развитие в будущем. То есть, чем опасны санкции против Российской Федерации? Вот наиболее яркий пример, о котором говорили много, те же самые турбины от Сименса. В чем дело? Санкции подразумевают, что передавать, в том числе, современные технологии, если это даже не запрещено напрямую, это не есть хорошо. А с другой стороны, смотрим, вот есть и MITLABS, и Гарвардский атлас, скажем так, сложность экономик. И Россия в своей сложности за последние 10 лет, она из 25 наиболее сложных экономик мира, она скатилась в шестой десяток. То есть это уже не является даже сложной экономикой. То есть это типично сырьевая экономика. Соответственно, чтобы сделать рывок, учитывая новую промышленную революцию, которая не за горами, чтобы сделать рывок, необходимо либо приход технологий, либо очень большие деньги.
Для того, чтобы купить эти технологии.
Да, но проблема в том, что никто же не продает эти технологии, если ты под санкциями. То есть, и поэтому в режиме, назовем так, автозаправочной станции, в режиме вот такого папуаса с большой дубиной Россия может существовать достаточно долго.
Хорошо, что тогда вот... С учетом этих самых санкций в отношении России, что ожидать крымчанам? Чего ожидать крымчанам?
Папуаса с большой дубинкой.
Хорошо, это красивый большой образ, но давайте его детализируем немного.
Давайте так. То есть, с точки зрения развития какой-то промышленности, то есть, промышленность будет развиваться ровно в том объеме технологической сложности, которую может себе позволить Россия. То есть, каких-то прорывных технологий не будет в принципе. Грузопотоки через Крымские порты, ну, это, мягко говоря, смешно, даже если будет введен Крымский мост. Туристические потоки, ну, как бы вам сказать...
Ну, отрапортовали о 5 миллионах, хотя Майдан закордонных справ, который постоянно мониторит ситуацию, говорит, что не более полутора.
Ну, я думаю, тут самим крымчанам лучше, как говорится, видно и лучше знать, потому что они сами видят, сколько людей на пляже и так далее. То есть, тем более, что, учитывая отсутствие нормальной инфраструктуры, даже вот так называемый патриотический угар россиян, которые вначале рванули в Крым, вот, но если не будет инфраструктуры, он будет иссякать. То есть пока что еще эти годы еще теоретически можно прожить, если раньше ты собирал, грубо говоря, по $1 с 5 клиентов, у тебя получалось хорошо, там, $5. А сегодня ты с одного клиента дерешь $5, но этот клиент уже в следующий раз не приедет, потому что...
Этот клиент быстро закончится.
Да, он понимает, что если он полетит в ту же самую Турцию, куда пока что русских пускают, вот, ну, ограниченно, вот, то он точно так же даже лучше отдохнет за $0.5. Вот. И после этого, как говорится, все. Дальше. Учитывая, что территория под санкциями, говорить о развитии промышленности либо инфраструктуры, как бы там ни было, но российский бизнес, который завязан на олигархах, это все-таки бизнес, несмотря на близость к государству. То есть они, естественно, понимают, поставишь там заводик, а кто будет покупать его продукцию? Соответственно, а зачем? Поэтому та промышленность, которая там, возможно, будет появляться, либо та инфраструктура, она будет появляться исключительно рассчитана на внутренний российский рынок, причем очень с большой долей вероятности грязное производство, по крайней мере, симптом Крыму, который стремительно обезвоживается, потому что а зачем что-то другое?
Хорошо, еще один аспект, который хотелось с вами обсудить. Известно, и много раз об этом говорили, что Россия массово завозит людей, своих граждан на территорию Крымского полуострова. Часть этих завезенных – это военные, да? И вот уже начинаются даже на международном уровне разговоры о том, что и этот шаг Российской Федерации является, ну, четким нарушением общепризнанных мировых норм той же Женевской конвенции или Конвенции Организации Объединенных Наций. Что будет делать вот та самая Организация Объединенных Наций или вообще там в широком контексте международное сообщество в этом отношении?
Ну, это связано с тем, что вот со второй частью предыдущего вопроса развалится ли Россия. Россия, как бы там ни было, она является противовесом, в том числе для роста экстремизма, либо роста каких-то социальных проблем в Средней Азии, высасывая оттуда рабочие кадры. Россия, как просто большая территория, она утилизирует определенные имперские, скажем так, начинания Китая, которым нужны новые территории. То есть пока есть Россия, есть что делить, то Китай не слишком рвется в Европу и так далее. То есть в Китае есть Африка и Россия, нормально. Вот. Поэтому полный развал России, он не выгоден никому. Существование России, вот такое, которое скатывается в... не индустриально, а сырьевое государство, вполне выгодно. Тем более, что в таком случае можно, подкинув деньги, и регулировать и то же самое ядерное оружие, и все нормально. Вот, исходя из этого, Россия вполне сознательно идет на замещение части населения в Крыму. Почему? Вспоминаем 91-й год в Крыму, когда отставные военные достаточно активно выступали против независимости Украины, говоря, что Крым должен был быть российским. Что сейчас проводит Россия? Есть несколько категорий. А – это военные действующие. Б – это отставники по программе «Военная ипотека». В – это, тут вот тоже очень интересная вот, российская программа переселения пенсионеров из регионов с неблагоприятными условиями жизни. То есть это, как вам сказать, достаточно такая циничная программка. То есть получается, что пока ты на крайнем сервере живешь и продуцируешь добавленную стоимость, ты нужен. После этого, ну, тебя там держать совсем не надо, и тебе просто куда-нибудь.
Ну, Крым такой пенсионный регион, и особенно регион для военных пенсионеров, да. Он же еще в Советском Союзе. Да, туда заезжало очень много именно сейчас, что военных пенсионеров.
А сейчас еще обычных пенсионеров. То есть представьте, человек, который прожил в железной бытовке, грубо говоря, 20 лет качая родине нефть, то есть в Норвегии он бы стал миллионером. Ну, в России он не имеет ничего, то есть он имеет пенсию, ну, пусть будет даже северную, но долларовым миллионером он и близко не является. Вот. И этому человеку вдруг предлагают: слушай, мы тебе сейчас дадим деньги на то, чтобы ты построил квартиру в Крыму. Человек по старой советской памяти помнит, что Крым это курорт, он приезжает действительно лучше, чем в бытовке, в любом случае, даже в степном Крыму, он рад. И что получаем дальше? В случае даже возврата Крыма Украине, либо каких-то разговоров об этом, именно вот эта вот категория населения, которых скоро будет уже порядка 10-12% от взрослого населения, они начнут активно защищать не Россию, они начнут защищать свое будущее, потому что военный, который поездил по военным городкам, получил квартиру, пенсионер, который жил в железной бочке, получил квартиру, ну, извините, для них это уже свое.
То есть это вопрос того, что Россия пытается заранее завести туда население, которое будет, ну, условно говоря, создавать проблему Украине, да?
Нет, она будет создавать проблему всем, потому что потом начнутся слезливо-сопливые истории, что мы приехали, у нас маленькие дети, куда нас выкидывают на улицу, злобные укры, сейчас нас будут учить украинскому языку, а приедут татары, которые эмигрировали, и нас вообще начнут вырезать, и вот и нас напрягают крик с минаретом мечети. То есть это все будет перед западными наблюдателями, это все будет в ПАСЕ, это будет все в ООН, все эти слезные истории, вот такое давление на жалость. То есть Россия, она чудесно умеет, с одной стороны, провоцировать конфликт, а с другой стороны, создав очаг напряженности, сама же поставлять людей, которые будут перед камерами лить слезы.
Очень интересно. Кстати, вот еще одна история с этим самым враньем. В Украине и нигде больше, кроме России, в мире не признается, например, свидетельство о браке, заключенное на территории Крымского полуострова, да? Свидетельство о рождении детей. Да, очень многие имеют проблемы, выезжают на материковую Украину, оформляют свидетельство о рождении, а потом, например, детский заграничный паспорт, паспорт для международных поездок, чтобы куда-то хоть в мир съездить. Огромное количество документов, которые не имеют легальной силы. Вот как нужно будет, я не знаю, справляться с вот этой историей?
Кому?
Ну, Украине, например, если мы представим, что когда-нибудь Крым вернется в состав Украины.
Украине все просто. То есть те люди, которые немножко подняли то место, где вспоминается ряд благородное название, и озаботились, это да, с этими людьми дальше работать. Те, кто не поднял, ну, извините, каждый сам хозяин своей судьбы.
Ну, хорошо, депортировать принудительно эти там десятки Нет, тысяч зачем? Людей, которых навезли из России?
Зачем депортировать? Ну, окей. Принцип, который применила та же самая Российская Федерация по отношению к людям, которые хотели демонстративно оставаться гражданами Украины. Без проблем, ребята. Вы можете оставаться с российскими паспортами, там, как говорится, с крымской пропиской, но вы учтите, что вы находитесь на территории государства Украина. Вы подчиняетесь украинскому миграционному законодательству. Можно даже не ограничивать пребыванием 90 дней, без проблем. Но, например, для иностранцев, я сам как беженец, я знаю, что для иностранцев необходимо, по крайней мере, раз в 3 месяца прийти в местный офис ДМС и просто показаться, что вот он я, поставить штампик регистрации. Без проблем, ребятки, раз в 3 месяца выстроились в очередь, мы вас всех по головам пересчитали, отпустили. Хотя даже так это, если сверхлояльный вариант. А потом, ну, как бы вам сказать... Таблетка бессмертия пока никто не изобрел, то есть естественная
убыль пенсионерского населения.
Она будет продолжаться.
Цинично, но
да, это цинично, цинично, но это так, тем более, что если какие пенсионеры переезжают, и либо военные, ну, они выходят на пенсию чуть раньше, то есть это более молодые, либо люди, которые всю жизнь поработали в неблагоприятных условиях жизни. То есть они приезжают с кучей хронических болезней, они приезжают на полуостров, где Россия не заинтересована создавать передовую медицину, ну и все.
То есть вы в этом, по крайней мере, проблем таких глобальных не наблюдаете, не предполагаете, да?
Скажем так, убыль, она начнется, вот пенсионеры сейчас поживут, то есть я, скажем так, гуманист, я согласен с тем, что пусть люди поживут немножко в лучшем качестве жизни, чем в железных бочках, вот пока Крым под Россией, вот у них есть это время.
Очень интересно. Ну и последний, наверное, к вам вопрос. Санкционный режим, вот, который будет, ну, скажем так, активизирован 2 февраля, когда будет опубликован вот этот самый знаменитый уже, да, много раз обсуждавшийся американский доклад о личных активах Владимира Путина, об активах, бизнесах, собственности, связанных с ним людей ближнего круга. Вот как это может коснуться Крыма? Если там, ну, то есть про Россию понятно, но это же может как-то коснуться и Крыма, наверное, который сейчас фактически под юрисдикцией Российской Федерации.
Это коснется Крыма с точки зрения просьб того же самого Путина вложить денежку в полуостров к российским олигархам. То есть, скорее всего, будут дейтиться тогда те, кто уже все равно в этом списке. Вот. А вот из новых источников денег, новых каких-то желающих вложиться в развитие Крым-наш уже не окажется, потому что тот же сам Путин, он чудесно понимает, что поскольку все представители крупного бизнеса в той или иной мере делятся, как говорится, с ним, он понимает, что если есть, извините за грубость, незасвеченный кошелек, то зачем его делать токсичными вложениями в Крым? Ну, значит, количество потенциальных частных инвестиций в Крым, ну, оно явно не будет увеличиваться.
Хорошо, не будет увеличиваться количество инвестиций частных, но это же всего лишь буржуины, простым-то гражданам что от этого?
Простые граждане, они в любом случае и так ничего не получат, но они не получат новых рабочих мест, они не получат новую медицину, они не получат развитие инфраструктуры и так далее.
Окей, ну пока перспективы достаточно нерадужные.
Ну почему веселые, скажем так, смотрите, будет немножко меняться климат, соль на солнце, она красиво светит, если говорить о степном Крыме. С другой стороны, крымское солнце на побережье, оно станет крымским солнцем на побережье. Та недвижимость у крымчан, которые еще имели ее на побережье, если ее не отожмут, она останется за ними, они смогут искупаться в море. Но касательно, конечно, инвестиций, например, в очистное сооружение, с этим беда. Ну это ладно, это оставим за скобками.
Что ж, хорошо, спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. Пытаемся в этой программе подвести какие-то итоги 2017 года в международной политике, касающейся Крымского полуострова, аннексированного. Игорь Тышкевич был у нас в гостях сегодня, в этой, по крайней мере, части программы, эксперт Украинского института будущего. По его мнению, у России есть запас прочности как минимум на 5-6 лет, поэтому рассказы о том, что Россия скоро развалится, по мнению, опять же, нашего эксперта, лишены какого-то здравого смысла. Санкции, скорее всего, будут нарастать. Отдельным аспектом будут санкции, которые могут быть введены после 2 февраля, после публикации вот этого уже известного списка активов ближнего окружения российского президента Владимира Путина. Я же вам, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Вы нас слушаете на средних волнах и на ФМке. Вы можете звонить нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу. Оставайтесь на линии.
Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
А это продолжается эфир радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. В этом часе мы подводим итоги в области международной политики, итоги, касающиеся Крымского полуострова, и даже, наверное, во второй части мы будем говорить в более широком контексте, включим аспекты, касающиеся Украины, работы Украины, в том числе на крымском направлении, но не Украина, аннексированный Крым, а, скажем, работа с международными организациями в сторону Крыма, и у нас будет еще и включение из Нидерландов, с нами будет на связи Лаура Старинг, нидерландская журналистка, преподаватель Амстердамского университета, и там тоже есть особенности, да, вот, которые, например, работают в небольшой по территории, но очень влиятельной стране Голландии. У нас в гостях в этой получасовке Алексей Кафтан. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, микрофон у вас включен. И, соответственно, первый к вам вопрос. Украина, которая уже что-то делает, да, много было криков, что Украина ничего не делает в крымском направлении, там, в 2014 году, да, принято какое-то законодательство в Украине, уже принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН касательно соблюдения прав человека на территории аннексированного Крыма. Вот вы бы, как эксперт-международник, оценили, Украина достаточно, недостаточно делает, или она движется в том темпе, в котором может двигаться сама Украина и международные организации?
Ну, спасибо за комплимент. Я бы назвал себя скорее профессиональным дилетантом, да, как и любой журналист. Переходя к вашему вопросу, отмечу сразу. Резолюция ООН, которая была принята по правам человека в Крыму, на самом деле для нас является в значительной мере скорее сатисфакцией, нежели руководством к действию, по моему скромному мнению, опять же. По той простой причине, что если мы посмотрим на количество воздержавшихся от голосования за эту резолюцию, напомню, их 76, а поддержана она 70 голосами, прошу прощения, против, опять-таки, 26 голосов. Фактически, это тот же расклад, который был на прошлом голосовании один в один, и он свидетельствует как минимум о двух тенденциях, на которых мне бы хотелось заострить внимание. Тенденция первая. Фактически, мы имеем такую позиционную войну, дипломатическую.
Имеется в виду украинское внешнеполитическое ведомство.
Я бы сказал так, украинское внешнеполитическое ведомство и партнеры, которые его поддерживают, с одной стороны, а с другой стороны, вот Россия и партнеры, которые поддерживают ее. Соответственно, причем здесь я бы хотел подчеркнуть, что на стороне России выступают не только ее сателлиты, у которых просто нет выбора, скажем, та же Беларусь или Казахстан, но и также достаточно влиятельные и более чем самостоятельные игроки, как Китай. Да? Здесь важный момент в чем? В том, что, во-первых, играть на правах человека мы можем в относительно узком коридоре, просто потому что тема прав человека, тема Крыма, скажем, для того же Китая, может быть и не раздражающей, в отличие от темы прав человека. Да, вот этот вот нюанс все-таки ограничивает наши возможности. И опять-таки, возвращаясь к группе воздержавшихся, это такое себе болото, которое, в общем-то, избрало позицию стороннего наблюдателя по той простой причине, что эта проблема им не делает ни тепло, ни холодно. Как говорил один дипломат, мы на вашей стороне, но нам это не интересно. Я вам практически цитирую.
Давайте еще раз я напомню, вы только что произнесли эти числа, да, 70 проголосовало за, 29 против,
26
против. 26, извините, против, и
76 воздержавшихся.
76 воздержавшихся, да, то есть тех, кто за, меньше, чем тех, кто воздержался.
Да, совершенно верно. То есть сейчас мы видим такую реинкарнацию, ну, при всей условности, разумеется, движение неприсоединившихся, да, то есть абсолютно абстрагировавшихся от этого конфликта и просто наблюдающих. Но здесь есть масса причин, разумеется, которые вообще зачастую даже не связаны ни с правами человека, ни с Украиной, ни с крымским вопросом. Абсолютно. То есть дело в том, что на Генассамблее вопрос принятия той или иной резолюции множеством стран вообще выходит за рамки зачастую собственно целесообразности или нецелесообразности ее принятия, поскольку любая из стран, а в особенности те страны, которым ни тепло, ни холодно от ее принятия или непринятия, они просто преследуют какие-то свои интересы, и вопрос в том, могут ли им предложить сатисфакцию этих интересов.
Ну, то есть, условно, нам этот Крым ни холодно, ни жарко вообще никак не интересует, права человека тоже нам никак не мешают. Если вы хотите, чтобы мы за это проголосовали, так дайте нам какую-то конфетку, да?
Да, я правильно понимаю? Да, совершенно. Наверное, причем если в случае, скажем, с небольшими африканскими государствами, ну, не только африканскими, так, наверное, скажем так, с небольшими государствами...
По объемам экономик, да?
По объемам экономик и с несовершенным законодательством, назовем это так, вполне годится какая-либо символическая уступка вроде золотых часов, условно говоря, да, то, естественно, запросы у тех стран, которые весят побольше, и, соответственно, запросы точно так же будут побольше.
Хорошо, вы сказали, что Китай никак не хочет вмешиваться в эту историю, да, потому что для Китая, ну, для самого Китая раздражительна тема прав человека, да, поэтому они не будут это вмешиваться. Я о чем хотел спросить. Совсем недавно исследовал вопросы, а как же работают, например,
сервисы... Китай проголосовал как раз против.
А, Китай
именно
даже
по этой причине.
Проголосовал против. Так вот, Китай проголосовал, извините, против, но я разбирался, как устроена система, например, доставки с Алиэкспресса в оккупированный Крым. И там целые видеоролики существуют, и опять же, вот главное слово, которым можно это описать, это слово обман, вранье или мошенничество, потому что люди вынуждены подменять, ну, то есть писать слово Симферополь, да, но вместо буквы О ставить цифру 0, да, для того, чтобы какой-то подменить регион, ставить в конце слова Симферополь еще там апостроф, еще какие-то махинации, то есть с одной стороны, Китай против резолюции в ООН, с другой стороны, большой китайский бизнес все-таки, ну, напрямую, по крайней мере, не афишируют, что из Крыма можно туда что-то заказать. А даже чемпионат мира по футболу в России, крымчане не могут купить билеты на чемпионат мира по футболу в России, потому что ФИФА не признает Крым российским, и в Крым купить этот билет по-честному нельзя.
Ну, Крым не является российским.
Это понятно. Ну, хорошо, ФИФА это там цивилизованная международная структура. Почему Алиэкспресс, Китай, который проголосовал против резолюции, подготовленной Украиной, но прячется в торговле с Крымом?
Я вам отвечу просто, и этот ответ вряд ли будет вообще из области международных отношений, скорее из области культурологии. В китайской культуре, в китайской мифологии нет понятия дьявола. Его там не может взяться, да? То есть частично его роль выполняет вот этот вот самый дракон, да? Но по факту что это означает? Нет абсолютного добра, нет абсолютного зла. Коммерция – это всегда область возможного, так же, как и дипломатия, по крайней мере, для Китая. Соответственно, почему нет? Если есть серая зона, в которой можно работать, да, риски велики, но и отдача значительна. Зачем упускать такую возможность? Китай действует очень прагматично, как, в общем-то, и в подобных случаях действуют многие страны. Даже не так. Многие бизнесы. Не обязательно привязывать их к конкретному государству.
Ну да, есть страны, в которых государство сильно контролирует бизнес, слабо или вообще никак.
Условно, да, а есть контрабандистские альянсы, которые вообще не имеют ни национальной принадлежности, ни гражданства.
Хорошо. Как вы считаете, ситуация Украина, Россия, Крым, Восток, санкции именно на международном уровне, как будет в ближайшее время развиваться? Кусочек мы уже зацепили, да, это вот публикация списка ближнего окружения Владимира Путина, против которого, скорее всего, будут введены санкции после 2 февраля, но что еще?
Я подозреваю, что этими санкциями не завершится дело, и вполне вероятно, что в дополнение к санкциям формальным будут приниматься санкции неформальные. То есть, собственно говоря, эффект любых санкций, он не всегда легко просчитываем. Как правило, вообще достаточно сложно его просчитать по той простой причине, что за репутационными потерями для того или иного государства ввиду санкций следуют потери, обусловленные этими репутационными потерями, но ничем другим. Да? То есть, скажем, одно время у нас ожидали, когда же, наконец, Россию отключат от системы SWIFT. Да? Этого отключения не произошло, были единичные случаи с банками отдельными, да? Но отключение, как в случае с Ираном, скажем, так и не последовало. Но впоследствии выяснилось, что это было и не обязательно, поскольку в ходе транзакции, если шла сумма денег, значительная сумма на Россию, она могла просто не дойти, поскольку у клерка на компьютере загорался так называемый флажок напротив этой транзакции, и ее просто не пускали, даже без отключения от SWIFT. Соответственно...
Вот это есть такое английское понятие, которое на русский и на украинский не имеет точного перевода – goodwill. Да. Вот оно вроде как репутация, но немножко больше, чем репутация. Да, и страны с или там личности, бизнесы с меньшим гудвиллом, с ними хуже работают, я правильно понимаю?
Да. Да, с этими странами хуже работают, причем тот же Китай, который все-таки все еще являясь мировой фабрикой, вынужден работать по условиям тех рынков, которые приносят ему основной доход. А условия именно таковы. То есть Китай, безусловно, может не поддерживать резолюцию по правам человека в Крыму и может урывать свой кусок пирога через Алиэкспресс, но в чем-то, ну, в больших масштабах, разумеется, у него пространство для маневра все-таки будет ограничено именно этим понятием
goodwill. Хорошо, спасибо огромное. Алексей Кафтан в нашей студии. У нас есть телефонное включение. С нами на связи Лаура Старинг, нидерландская журналистка, преподаватель Амстердамского университета. Лаура, добрый день, слышно ли меня?
Добрый день, слышно все, слышно.
О, очень рад вас слышать, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Можно я начну издалека? Я знаю, что вы работали в посольстве Нидерландов еще в Советском Союзе. Сейчас вы тоже, ну, наблюдаете ситуацию в отношении Российской Федерации. Есть какие-то, я не знаю, параллели, что отличается? Вот как бы вы описали там Советский Союз, начало Российской Федерации в начале 90-х и сейчас?
Ну, во-первых, я никогда не работала в посольстве. Я была всегда журналистом. Я работала как корреспондент для голландской газеты NRC Handelsblad в периоде Горбачева. И ну, разница, конечно, огромная. Когда я работала в Москве, это было еще время, когда активно следили за журналистами и так далее. В общем-то, работать тогда было довольно тяжело и трудно. Но ситуация очень быстро изменилась. И потом, конечно, настало время полной свободы. Сейчас мы видим, что постепенно опять для журналистов становится труднее и труднее работать в Москве.
Угу. Второй важный вопрос. Вы открыли в прошлом году отдельную экспертную исследовательскую платформу RAM.op.Russland «Окно в Россию», да? Там публикуются материалы из разных стран. И вот я помню, я просто был на этом открытии, я помню кусочек дискуссии, фрагмент дискуссии, где, ну как наблюдать за Россией? Ну да, Россия вот такая, но мы можем за ней наблюдать. Или нет, если вы хотите наблюдать за тоталитарным режимом, так попробуйте наблюдать за ним изнутри. Вот как сейчас экспертное сообщество голландское воспринимает ситуацию вокруг России, там, возможно, Украины?
Ну, во-первых, вот наш, мы это называем think tank или платформа экспертизы, и мы организовали это по поводу событий в Украине, потому что мы поняли, что мы перестали друг друга понимать, и экспертиза о России, с одной стороны, в печати, а с другой стороны, в университетах и других институтах просто недостаточно, чтобы понять, что происходит. Поэтому мы создали вот это окно в Россию. Сейчас, конечно, Украина для Голландии – это особая сторона. Это связано с тем, что у нас есть два странности, если можно так сказать. Вот, во-первых, у нас, как вы знаете, был этот теракт с Боингом. Значит, мы потеряли фактически 200 голландцев во время войны на Донбассе. И, во-вторых, у нас был референдум по поводу договора об ассоциации с Украиной. Это был такой популистический всплеск новой партии в Голландии. И вот эти две странности, они как-то очень влияют на отношения по отношению к России в Голландии. Я бы сказала, я недавно, неделю тому назад, я была в Москве и там разговаривала с одним высокопоставленным дипломатом. Она мне сказала, что, в принципе, сейчас в мире есть две страны, у которых очень плохие отношения с Россией. Первая страна – это Соединенные Штаты, а вторая – это Голландия. Вот это связано с этими двумя событиями.
Хорошо, Лаура, можно вопрос? На референдуме, который касался, и вы назвали его популистическим, да, касался договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, по сути, проголосовали против, да? Изменились ли настроения в голландском обществе вот по сравнению со временем, когда проходил референдум, по отношению к Украине, по отношению к России, если мы говорим об обществе?
Ну, надо сказать, что в течение этого референдума возникла в Голландии новая популистическая партия. У нас раньше была сильная партия Geert Wilders, партия свободы, а сейчас появилась новая партия, партия Форум for Democracy, Форум Демократии, и она постепенно уже растет и растет, хотя у них всего после выборов всего появилось два кресла в парламенте, это еще очень мало, но количество сторонников растет, в основном среди молодежи. И вот эта партия, лидер этой партии Тьерри Боде, он играл довольно роковую роль во время этого референдума. Значит, вот можно сказать, что в определенных кругах растет негативное отношение к Украине.
Хорошо, и вопрос MH17 тогда. Уже вот в скором времени должны быть какие-то официальные итоги. Какие ожидаются итоги и как это будет влиять на отношения там, голландского правительства, парламента, политиков, экспертов к Российской Федерации, к Украине?
Ну, я бы сказала, что огромное большинство голландцев, в том числе и политиков, уверены в том, что потрясение, вот это, что русские сбили вот этот самолет, что вопрос просто очень, это будет очень сложно доказать. Исследовательские экспертизы показала, что в принципе вот этот БУК принадлежал русской армии и привезли ее в Украину и потом сбили наш самолет. И поэтому, но тот факт, что мы до сих пор еще не знаем, кто конкретно нажал на кнопку, скажем так, и, конечно, русская сторона отрицает все, что там уже есть ясно. Суд будет очень тяжелый, и это будет длительный, долгий процесс. Но вот наш премьер-министр, например, он очень активно все время борется с дезинформацией со стороны России. Например, вот неделю тому назад русский посол в Гааге, он в интервью он высказался о том, что русские источники не были использованы, что экспертиза была предвзяточная и так далее. И он, вот наш премьер-министр Марк Рютте, очень резко на это реагировал и сказал, что это все чепуха, что мы прекрасно знаем, что произошло и что придется все-таки преследовать русских, которые ответствуют за эту катастрофу.
Ясно. Спасибо огромное. Лаура Старин, голландская журналистка была с нами на связи. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Пытаемся подвести итоги года 2017 в международной политике. Я напоминаю, у меня в гостях в студии Алексей Кафтан, аналитик-международник. Вы сказали, там, назвали себя профессиональным дилетантом, но, тем не менее, очень точно ориентируетесь в международных темах.
Благодарю. Я вот послушал, и, честно говоря, к сожалению, не было возможности, эфир не позволял, да, задать вопрос, но на самом деле так ли уж важно, кто конкретно нажал на кнопку, если совершенно очевидно, что этот человек выполнял приказ? Это первый вопрос. Второй вопрос. То есть это даже не вопрос, наверное, а ремарка. У меня складывается впечатление, что голландская сторона, по крайней мере, некоторые круги на голландской стороне, очень заинтересованы в том, чтобы разбирательство тянулось как можно дольше, чтобы виновные были не названы настолько долго, насколько это вообще возможно. Почему? Потому что вплоть до недавнего времени Нидерланды были одним из главных торговых партнеров России и остаются все еще в топе среди них. Ну, можете представить, 11% российского экспорта шло на Нидерланды.
Больше огромной страны, да?
Да, больше только на Китай, и на третьем месте была Германия, 7,4, насколько я помню, китайцев, извините, не помню. То есть это что получается? Нидерланды в самом деле не имеют возможности нажать на Россию? Да нет, просто опять-таки нидерландский бизнес, как и любой другой бизнес, большой, да, глобальный, он национальности не имеет.
Ну, поэтому... то есть это вот этот вопрос так называемых Путин-ферштейеров, да, понимателей Путина, да, или, скажем так, закрывателей глаза на все, что кроме нужд нашего бизнеса.
Безусловно. Ну, представьте себе, какие будут, ну, то есть Нидерланды уже несут потери значительные в связи с санкциями антироссийскими, но они могут потерять еще больше, если ситуация будет находиться, по крайней мере, на той стадии, на которой она находится сейчас, и разрешение ее никак не предвидится. То есть получается, что будут значительные потери. Вопрос в том, могут ли и готовы ли Нидерланды в целом на эти потери пойти. Честно говоря, я этой готовности сейчас не вижу. Это первый момент. Момент, касающийся антиукраинского референдума. Тоже интересная новость. Да, референдум состоялся. Да, мы помним, какая была на нем явка. Около 30%.
Чуть-чуть больше 30%.
Да. Но также не стоит забывать и о том, что финансировался этот референдум, в частности, и Найджелом Фараджем, человеком, который возглавляет националистическую партию UKIP в Соединенном Королевстве, и который, по крайней мере, как минимум является достаточно большим симпатиком Путина. Ну, давайте не будем об этом тоже забывать. То есть получается, что Россия все равно была замешана в этом, да, и получается, что комбинация была разыграна неплохо. Постфактум это выяснилось, но и дальше дело заглохло. Опять-таки, почему?
Ну, кстати, смотрите, дело заглохло, тут я не совсем согласен, потому что, с одной стороны, да, референдумом воспользовались, это была первая, я с ним очень глубоко разбирался, первая такая возможность консультативного референдума вообще в истории
Голландии. Но это было, в принципе, протестное голосование к Украине, не имеющее, в принципе, никакого отношения, но если имеющее, это очень незначительное.
Пропаганда была профинансирована, в том числе, как вы говорите, из России, кстати, основные обвинения, которые звучали в адрес Украины тогда, я их очень хорошо помню, значит, одно из них это, что в Украине, значит, как-то не любят животных и не защищают права животных, вообще нарушают, сильно обижают животных. Вторая часть, что в Украине сильно обижают, там, я не знаю, геев и вообще все вот это ЛГБТ-сообщество, ну и, конечно же, да, главное, это непонятная коррумпированная страна, которая к тому же ссорится с Россией.
Да, да.
Вот, тем не менее, в результате-то ассоциация подписана. Парламент Голландии смог, вот экспертное политическое сообщество смогло эту ситуацию как-то сыграть таким образом, чтобы ассоциация таки заработала.
Дело в том, что, смотрите, что нам сейчас сказали, что в Нидерландах вышло на арену новое популистское движение. Проблема популистов не то, что они появляются и будоражат народ. Нет, проблема с популистами состоит в том, что партии мейнстрима вынуждены как минимум имитировать популистическую риторику, популистическую, ну, скажем так, политику, не политику, да, но, ну, как минимум риторику, да. То есть они должны имитировать их поведение, чтобы остаться на плаву, чтобы остаться популярными. Но это, хотите, законы маркетинга, законы демократии, опять-таки.
То есть ты вынужден говорить полный бред, чтобы за тебя проголосовали, и если популисты, ну, популистические партии...
Они могут себе это позволить, как минимум.
Они не собираются управлять страной, а если ты собираешься, то ты вынужден быть как они, чтобы за тебя все еще проголосовали.
Совершенно верно. В этой ситуации что получается? Да, у них два места в парламенте, но что будет на следующих выборах? Опять-таки, вопрос выборов, ну, 18-й год, мы так или иначе касаемся перспектив, 18-й год – это сплошной избирательный марафон практически глобального масштаба по всей земле, это начиная там от Армении, Азербайджана, Ирака, заканчивая...
Российской Федерацией.
Да, Российская Федерация, безусловно, Российская Федерация, и заканчивая мидтермом в Соединенных Штатах, когда избирается, да, половина Конгресса и половина Сената, и там тоже будут сюрпризы. То есть, смотрите, это будет встряска очень мощная. И учитывая то, что практически по всему демократическому миру так или иначе идет марш популистов, то, соответственно, так или иначе мейнстрим будет все более и более популистичным, а политики будут все менее и менее ответственными.
Хорошо. Кроме того, что по всему миру идет популизм, по всему миру, ну, по крайней мере, вот по тому демократическому и цивилизованному миру идет все больше обвинений в сторону России относительно вмешательств в разные внутренние и не только внутренние дела. Расследование связей команды Трампа с русскими, вмешательство в выборы, хакинг. Потом оказалось, что там взломы, да. Брекзит, вот эта история с Голландией и, соответственно, Боингом MH17. Вот они как-то идут параллельно и при этом почти не взаимодействуют, так что ли получается? Эти популисты обычно завязаны на Россию, да, а с другой стороны, нет.
Ну, смотрите, все вкладывается на самом деле в логику того, что... Мне, честно говоря, термин «гибридная война» очень не нравится, поскольку он крайне неточен, и элементы гибридных войн можно найти и в войнах тех же Нидерландов против испанской короны, когда голландцы сражались за независимость и совершенно спокойно продавали испанцам лес для кораблей, ничего не напоминает. Вот. Поэтому массу можно таких примеров найти в истории. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот это вот состояние мира войны или в нынешнем мире, да, оно позволяет появляться и таким комбинациям совершенно неожиданным, итог которых вообще трудно предсказуем. Да, с одной стороны, популисты, уже ругательное слово практически, да, с другой стороны, ну, а если разобраться, так ли уж плох популизм в условиях, когда потенциального лидера страны избирают исключительно на основании того, что рассказывают о нем по телевизору, и фактически его рекламируют как какую-нибудь косметику, да, разницы принципиально нет. Мало кто читает программы, мало кто идет на выборы с калькулятором. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки мир, слава богу, не откатился к абсолютному примату реал-политик. И вопрос ценностей все еще остается на кону. Да? То есть в результате мы и имеем такую...
Такое равновесное состояние.
Да, такое состояние, в котором, с одной стороны, да, Россия враг, безусловно, и с другой стороны, находятся симпатики и политики Путина, и твердой руки, и так далее, практически по всему миру.
Что ж, хорошо, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться, подвожу итоги и, собственно, буду прощаться. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, пытались представить, что можно ожидать от года 2018, проанализировали год 2017, напоминаю, что вы нас можете слушать на FM 105.9 и, соответственно, на средних волнах. Оставайтесь на Радио Крым Реалии, услышимся, пока-пока.
Дорогие наши радиослушатели, читатели сайта Крым Реалии и зрители нашего контента, очень хочется поздравить вас с таким настоящим Новым годом, который приносит чудеса, радость и счастье. И пускай 2018 год, он станет для вас годом особенным, годом радости, улыбок. И пусть весь негатив останется там, где-то в прошлом, в позапрошлом году. А мы будем стараться дарить вам больше улыбок, больше хороших новостей и больше позитива. С Новым годом!
Друзья, с Новым годом вас! Поменьше вам в новом году политики, побольше поводов для улыбок и, на самом деле, побольше самых близких и важных людей рядом. Возможно, именно это то, что заставляет нас улыбаться в тот момент, когда вокруг штормит. Берегите себя, мы будем держать за вас кулаки.
Дорогие наши слушатели и зрители, мы и в 2018 году будем оставаться максимально близкими к вам, несмотря на минные поля, колючую проволоку и другие препятствия, которые могут нас разделять. Хочется пожелать вам и в новом году, несмотря на ту сложную ситуацию, в которой мы сейчас все живем, оставаться людьми, а все грустные и смешные моменты мы будем переживать вместе с вами. С Новым годом!
Слушай. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Для тех, кто нас начал слушать раньше, для тех, кто к нам только что присоединился, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Видеотрансляции доступны на сайте «Крым Реалии», на нашей странице в Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Присоединиться к нам вы можете несколькими способами. Во-первых, вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями, самые конструктивные мы, конечно же, будем зачитывать. Кроме того, вы можете напрямую позвонить нам в эфир, принять участие в нем. У каждого радиослушателя есть такая возможность. Для жителей Крымского полуострова номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о рэп-культуре в Крыму. К собственному стыду, мало что я знал об этом культурном явлении, пока вот не прочитал материал от моих коллег на сайте «Крым Реалии». Рекомендую, называется «Пошумим Крым», как, собственно, и другие материалы. Читайте сайт «Крым Реалии», рекомендую. Итак, чем в Крыму увлекается молодежь, как на полуострове реализует свои таланты творческая молодежь, почему хип-хоп, культура в Крыму набирает все большую популярность и является ли она какой-то особой культурой? Можно ли сказать по какому-то треку, да, это крымский рэп? Вот об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Пошумим!
За последние несколько лет в Украине и России усилилось внимание к рэп-музыке. Клипы хип-хоп-исполнителей и рэп-баттлы набирают миллионы просмотров на YouTube. Такая тенденция не обошла стороной и Крым, где десятки исполнителей записывают песни, устраивают концерты и проводят рэп-баттлы. Одним из рекордсменов среди крымских рэперов по просмотрам на YouTube стал исполнитель из Симферополя MJ Marley. Клип на песню ЖКХ, которую он записал совместно с рэпером Эндшпилем из российского Владикавказа, посмотрели более 1,5 миллиона человек. Авторы трека делятся впечатлениями об уличной жизни, наркотиках и отношениях с полицией.
Тут юг стать, врать не воровать, а в рот и понаглее сбей сушняк брать. Нового много край, но есть край, он родной, веет Крымом, братуля, осетинской братвой.
Еще один известный рэп-исполнитель из Крыма – Роман Р. Адик. Музыку к его треку «Дети перестройки» написал автор популярного хита Оксимирона «Город под подошвой» – композитор Скейди. В своей песне Роман рассказывает о себе и своем поколении, которое выросло в эпоху перестройки.
Не раз бывали на краю, юные дети перестроя. Мы распеваем свою, чтобы из спичек тут пожар устроить. Не раз бывали на краю, юные дети перестроя. Мы распеваем свою, чтобы из спичек тут пожар устроить.
На полуострове развивается и крымско-татарский рэп. Одной из самых известных является группа хип-хоп «Керим», в состав которой входят 4 молодых крымско-татарских исполнителя. Они пишут о своих буднях и о том, что сейчас происходит на полуострове. В своих треках рэперы полуострова обходят стороной политическую тематику и вопрос принадлежности Крыма. Исключением, пожалуй, можно назвать исполнителя из Евпатории Пашу Чемпа. В мае 2014 года он записал свой стих с названием «Неродственники», в котором критикует Евромайдан и власть Украины.
В том, что в Украине беззаконие, конечно, Путин виноват. И Крым он оккупировал, вам негде отдыхать. Вы воду, красавцы, закройте, братья. Дай Бог вам захлебнуться в этом счастье. Надеюсь, скажем вам прощайте навсегда.
достигла полуострова и волна рэп-баттлов. Основоположник крымских баттлов Виталий рассказал, что идея организовывать подобные мероприятия в Ялте пришла ему в голову в феврале этого года. Потому он вместе с коллегой решил купить франшизу у известного российского проекта «Слово».
Это «Слово Ялта», дайте шуму!
Основатели крымского слова рассказали, что готовят новые батлы и планируют проводить их не только в Ялте, но и в других городах полуострова.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номера нашего прямого эфира. Вы можете позвонить, высказать свое мнение, нравится вам или не нравится крымский рэп. Можете даже зачитать что-нибудь, мы с удовольствием послушаем. Итак, номер телефона 8 800 10 06 926. Рэперы крымского полуострова могут звонить на этот номер нам бесплатно. И не рэперы тоже. Для жителей материковой части страны номер телефона 044 490 20 905. Итак, я приветствую в нашем эфире. В нашем эфире Дауд, крымский рэп-исполнитель, сценическое имя Давчик. Да, правильно я все сказал? Здравствуйте.
Да, да.
Здравствуйте. Итак, в нашем сюжете прозвучало, да, что обходят стороной политическую тему крымские рэперы в своем творчестве. А о чем крымский рэп? О чем сейчас поют?
Ну, на сегодняшний день мы... как и раньше, читаем об улицах, да, социальная проблема – это улицы, что плохая жизнь на улицах. Немного затрагиваем политику, но у нас в связи с этими событиями, которые произошли, да, лучше политику не трогать, чтобы не быть в центре внимания. А так, политика – это всегда была неотъемлемой частью рэпа, да, когда мы были против политики, которая вообще не следила за улицами, не следила за молодежью, которой было все равно, как бы.
Ну, давайте более осязаемо сейчас послушаем, да, о чем же крымский рэп. Это ваша композиция, называется она «Завершение», если я не ошибаюсь. Давайте послушаем и продолжим.
Поехали. Пока я тебе верю. Ссоры, блудняк заводят беспонтовые разговоры. Люди в погонах выносят приговоры. Когда нужна поддержка, нету той опоры. Здесь щелкают затворы, живые коридоры. Не был никогда тем, кто валялся под забором. Вроде не один, только вроде. Нервы на исходе, зато на свободе. Не скучая по колоде, альбом на подходе. Объясни тёлке, что счастье не в доходе. Когда ты по уши в болоте, будут рядом пару рук, то вытянут тебя и отряхнут. Человека учит кнут, кому-то друг жгут. Найдутся и такие, кто меня не поймут. Пока я жду, меня тоже ждут. В таком режиме многие живут. Пока я жду, меня тоже ждут. В таком режиме многие живут.
Итак, крымский рэп в эфире радио «Крым Реалии». Зажег он сегодня. Я не знаю, как вот насчет радиослушателей, да, но вот у нас в радиорубке настроение отличное. Я напомню, что у нас с нами на связи Дауд, автор этой композиции, крымский рэп-исполнитель со сценическим именем Давчик, Элемент. Итак, о чем... Это композиция. Я понимаю, что глупо спрашивать, да, у автора, о чем его композиция. Но, тем не менее, я просто еще для тех, кто не видел, возможно, видео. Это, если я не ошибаюсь, записано на пустых трибунах стадиона «Локомотив». Да?
Да, да, да. Да,
да, вот идея этого трека какая?
Ну, это было завершение к альбому моего последнего, который вышел в 2015 году, да, пока у меня творческий кризис. Эта композиция лично я писал про себя, да, за последнее время, что происходило со мной, что как бы отношения с друзьями, поругался с некоторыми друзьями, да, что я вижу на улицах, что на сегодняшний день плохая ситуация, да, и выражает отношение девушек, да, допустим, и пацанов, что девчонки сейчас продажные там пошли. Ну, как бы это, ну, в таком духе, да, как бы, не могу конкретно сейчас сказать.
Давайте в
общем... Это обобщенный трек.
Да, я понял. А ну, все-таки, да, социальный такой текст, да, социальной направленности. А много ли сейчас в Крыму уделяют внимание вот как раз таким темам?
Ну, на самом деле, крымцы всю жизнь считали, да, что это старая школа, ну, осталась в прошлом, что у нас вот рэп как в 2000-х годах, он как будто он не меняется, да. Хотя есть сейчас у нас достаточно хорошие команды, коммерческие, да. Но у нас вот такая тематика, мы с 2000-х годов про улицы, про друзей, про девушек, там, политику иногда затрагивали. У нас, в принципе, рэп не поменялся, и все говорят, что это старая школа. Ну, как бы мы делаем то, что нам нравится, да, другого не можем.
Давайте в продолжение послушаем комментарий симферопольского рэп-исполнителя, его зовут Кадар. Он корреспонденту Крым Реалии рассказал, что популярным хип-хоп в Крыму стал к концу 90-х. Тогда главным хип-хоп-событием полуострова стала серия вечеринок «Пати Фонг», которые проходили в симферопольском клубе «Два капитана». В начале 2000-х в Симферополе на смену «Пати Фону» пришел фестиваль «Автономная рэп-культура». Сейчас же, по словам Кадара, большие хип-хоп-вечеринки и концерты на полуострове проходят нечасто, 1-2 раза в год. Один из немногих крупных фестивалей называется «Ice Cream» и проводится каждое лето в Судаке. Давайте послушаем и продолжим.
Точка зрения.
Иногда какие-то появляются ребята, которые заинтересованы в проведении каких-то мероприятий, но это не очень часто происходит, то есть там пару раз в году где-то там либо в Симферополе, в Севастополе, там иногда там в Керчи что-то бывает. Но это если брать именно вот рэперов, которые именно в Крыму живут, непосредственно там рэперы и крымчане, да. А помимо этого вообще, допустим, летом проходит регулярно фестиваль, называется Ice Cream. Туда приезжает очень много рэперов с материка, там с Украины, с России, такие достаточно топовые, известные. Например, там Чемодан Клан, такие есть, такая группа есть, а кто еще там, Типси Тип, Umbrella с группы Vendetta, с Харьковской. Ну, то есть много таких довольно известных персонажей приезжают, как бы, и вот ежегодно в Судаке этот фестиваль проводится. Вот такой вот основной, так сказать, сейчас, наверное, фестиваль, связанный с рэпом в Крыму.
Точка зрения.
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о крымском рэпе. В нашем эфире Дауд, крымский рэп-исполнитель со сценическим именем Давчик, элемент. Итак, Дауд, скажите, ну, все, кто живет в Крыму, да, их жизнь, она делится, да, в каком-то смысле на два этапа, до 2014 года и после 2014 года. Я сейчас не столько о политике спрашиваю, сколько о том, как вообще изменилась жизнь, как изменилась жизнь рэп-культуры в Крыму. Чем нынешнее время отличается от того, что было до 2014-го для вас, как рэп-исполнителей?
Ну, я как бы особо перемен никаких не вижу, да, мы не обращаем внимания, да, мы только смотрим на политическую жизнь, как бы, в каком плане, на улицах, да, когда маленькие зарплаты, когда там милиция там плохо относится к ребятам, да, к молодежи на улицах, которые, когда преступность возрастает, мы только на это смотрим. Ну, а вот так, в плане того, что сейчас больше шансов выйти на материк, да, как Крым входит в состав России, как бы, и сейчас на него внимание, как бы, производят. И поэтому, если достаточно хороший материал делать, можно, как бы, легче заметиться сейчас. Ну, это мое личное мнение. Так.
Есть ли у крымского рэпа какое-то вот особенное, да, лицо, какой-то особый почерк? Ну, вот можно ли услышать какой-то трек и сказать, ну да, это очень похоже на Крым?
Ну, на самом деле, очень много треков можно послушать, старых, да, которые сразу ты поймешь, что это крымский рэп, потому что мы в принципе, вот с 2000 по 2010 года, как сказать, музыка, вот жанр, да, там все одно и то же было у многих рэперов крымских. Хотя, если послушать, совсем разные слова и все прочее, но они очень похожие были.
Продолжаем эфир. Да, я напоминаю, что с нами на связи крымский рэп-исполнитель. Слушатели его знают под сценическим именем Давчик. Элемент. Итак, я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут позвонить нам на него. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями на нашей странице в Facebook и на нашем канале YouTube. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию нашего эфира на сайте Крым Реалии, и, конечно же, можете позвонить нам. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио Крым Реалии. Сегодня в нашем эфире крымский рэп. И в продолжение эфира давайте послушаем комментарий вокалиста симферопольской рэп-группы Jungle Junkies Алексея. Этот коллектив был основан в 2007 году. Его участники делают инструментальную музыку, экспериментируют со звучанием, используют в своем творчестве элементы хип-хопа, рока, фанка, регги и других направлений. По словам вокалиста Jungle Junkies, изначально их коллектив работал в стиле брейк-кор, экстремальной электронной музыки, но после многочисленных экспериментов и смены состава творчество группы поменялось в сторону хип-хопа. По словам Алексея, на данный момент в Крыму количество исполнителей качественного хип-хопа упало. Давайте послушаем.
Точка зрения.
В Крыму конкретно есть исполнители, есть, которые давно занимаются, давно в этой культуре. И заметно постоянное развитие этих исполнителей. Их там немного, условно, которые уже давно делают, которые интересны как рэп-исполнители. И которые продолжают развиваться и расти. Ну, их единицы. Есть очень много новых исполнителей, которые появляются и также исчезают. Опять же, сильно сейчас в этой среде там, ну, я не варюсь. У нас вообще в Крыму очень мало организовывают вечеринок, хип-хоп-вечеринок, рэп-вечеринок, каких-то мероприятий, связанных с рэпом и хип-хопом. Их немного, поэтому как бы отследить там, кто есть, это только если ты там лазишь в интернете, слушаешь, интересуешься. Ну, как правило, это много какого-то, опять же, с моей точки зрения, много неинтересных исполнителей, неинтересного рэпа. Ну, опять же, я сужу как музыкант, который уже давно этим занимается. Для меня то, что кому-то может быть интересно, совсем не интересно. Uh-huh. Вот, поэтому я считаю, что интересных исполнителей немного в Крыму, достаточно немного. Их можно на пальцах пересчитать, условно. Которые развиваются, которые интересны, у которых есть какой-то стержень, вкус, стиль.
Точка зрения.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Говорим мы сегодня о крымском рэпе. Я приветствую, к нашему эфиру присоединился Александр, севастопольский рэп-исполнитель со сценическим именем Стих. Александр, здравствуйте. Но вопрос сначала я адресую Давчику по поводу вот этого комментария, да, вокалиста Jungle Junkies о том, что качество хип-хопа в Крыму падает. Что вы можете сказать? Согласны ли вы с этим или нет?
Ну, это 100%, потому что если взять 2007-2010 года, крымский рэп набирал обороты, а на сегодняшний день он падает, не проводится ни вечеринки, ну, я особо не слышу таких новых каких-то исполнителей. Не знаю, может быть, молодежь переключилась на какую-то другую музыку. Ну, в том плане, что если в 2010 году было 100 групп в Симферополе, на сегодняшний день я 5-6 знаю из стариков, которые там первыми начинали, а молодых команд не знаю вообще.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был крымский рэп-исполнитель, поклонники которого знают его по имени Давчик. Я приветствую в нашем эфире еще раз Александра, севастопольского рэп-исполнителя со сценическим именем Стих. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, теперь ваша очередь ответить на комментарий вокалиста рэп-группы Jungle Junkies, которого зовут Алексей, о том, что качество крымского хип-хопа сильно просело. Согласны ли вы с этим или нет?
Нет, не согласен. Jungle Junkies, old school, такой на класс. Ну, для таких, для ценителей, для тех, кто понимает это, как бы. Кто не поймут, ну, кому это не нравится, ну, это, ну, люди не будут это слушать, не поймут просто этот стиль, как бы. А так это олдскул идет классный, причем севастопольский.
По поводу олдскула, по поводу севастопольского, кстати, вот хотел узнать. Вот я у Давчика спрашивал, можно ли узнать крымский рэп, да, не знаю, кто его исполняет, просто услышав трек и предположить, что да, это, возможно, Крым. А я у вас хотел спросить, есть ли разница между севастопольским и крымским рэпом?
Да, есть.
А в чем она?
Как так сказать именно грамотнее? Но он какой-то особенный, отдельный, не такой вот, как вот везде. Какой-то вот он такой. То есть, как это не объяснишь, это чувствовать нужно.
Но, может быть, темы вы какие-то поднимаете необычные в своем творчестве, либо вот, как нам уже говорили, что для крымского рэпа характерны социальные темы и совсем немножечко политики, вот, чтобы так уж не касаться ее сильно.
Ну, я насчет политики не читаю, поэтому как-то, ну... сложно ответить на этот вопрос.
О чем вы читаете, расскажите?
Да, всем разные жизненные ситуации.
Ну, что, по вашему мнению, оно достойно того, чтобы это было зачитано, и что ценит сейчас аудитория в Крыму ваша? Тексты какой направленности? Вы слышите меня?
Да, главное, чтобы настоящее, не за коммерцию, не за деньги, вот своей души то, что идет, вот то и должно быть.
Напоминаю, что с нами на связи Александр, севастопольский рэп-исполнитель со сценическим именем Стих. Напомню, что обсуждаем мы крымский рэп, обсуждаем мы, насколько автономна крымская рэп-культура и насколько, да, ярким можно назвать это явление. Итак, вот по поводу общей, да, автономности крымского рэпа, раз уж севастопольский от крымского можно отличить, то вот крымский-то от всего остального тоже можно отличить, по-вашему?
Ну да.
А что в нем такого особенного? Можете ли вы сказать? Потому что, ну вот...
что там? У нас разные, просто, как бы, разные взгляды на мир.
А взгляды разные на мир, в чем это заключается?
Ну, как так сказать? Ну, это Севастополь. И, скажем, это совершенно другое. То есть, скажем так, если у нас более такой идет, продвинутый, у них... То есть, про политику, вот как было сказано, у нас в севастопольском больше идут такие темы, что нужно жить, нужно выживать, нужно бороться, а у них идет больше такое политическое. Вот, блин, политика, политика и политика. У нас больше идет именно, что нужно драться, нужно сжимать волю в кулак, жизнь, она такая, вот такое, как бы. Так вот отличаем.
Угу. Как-то после 2014 года, ну не обойти никак этого вопроса, как-то и изменилось для вас что-то в вашем творчестве? Возможно, темы начали подбирать другие, возможно, как-то изменилась, ну, фактура, да, вот ваша жизнь как-то изменилась, и вследствие этого меняется творчество?
Капитально изменилось.
А в какую сторону? Подробнее.
Я честно скажу, в худшую сторону. Лучше бы были в Украине.
Ну, я понимаю, но вопрос, да, о том, что изменилось в жизни, да, на что вы стали обращать внимание, на какие проблемы появились в ваших текстах после вот 2014 года. Или на что вы больше стали? Да.
У меня есть трек, называется «Сайлент Хилл Украина». Вот. Там, где я четко говорю, что, блин, так вообще допустить такой вот переворот, то, что случился, блин, разбить страну и тому подобное. Ну, зачем это нужно было? Жили, блин, замечательно, блин. И тут такая вот ситуация. Ну вот как так можно было?
Ясно. Напоминаю, что в нашем эфире был Александр, севастопольский рэп-исполнитель со сценическим именем Стих. Благодарю вас за вашу позицию, за то, что не боитесь говорить то, что вы говорите, за то, что не боитесь писать о том, о чем вы пишете. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы о крымском рэпе, насколько ярким является, насколько яркое это явление, отличается ли крымский рэп от другого рэпа и чем именно, насколько автономна эта культура и насколько она может вливаться в другие культуры. Об этом все мы постарались говорить. О чем поют крымские рэперы, тоже, наверное, главное, да? О чем они читают? Я думаю, что какое-то понимание мы вам тоже смогли предоставить. Более подробно о крымском рэпе читайте в материале «Пошумим Крым» на сайте «Крым Реалии». Кроме этого материала вы можете найти там множество интересного контента. Кроме того, на сайте «Крым Реалии» вы можете не только послушать, но и посмотреть наши прямые видеотрансляции, в частности, этого эфира. Напомню, что у микрофона Сергей Макрушин. Напомню также, что в следующем блоке у вас также есть возможность принять участие в нашем эфире по номеру 8-800-1006-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Принять участие в прямом эфире есть возможность у каждого нашего радиослушателя. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». Проведи день с «Радио Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Крымчане имеют право. В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні радіослухачі, глядачі у мережі інтернет. Це «Ранкова свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. І пропонуємо сьогодні поговорити про українські книги, українських письменників, видавців, книгарні, перспективи і очікування в цій галузі у новому році. У розмові з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи є українська книга популярною серед українців, які книжки мали найбільший успіх у 2017 році, що українські видавці запропонують читачам в 2018. Нагадаю, що слухати і дивитися «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, це ви можете слухати на території Криму, радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почути і діліться своїми міркуваннями.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А почнемо розмову про книги із підбиття таких своєрідних підсумків 2017 року. Зокрема, книгою року BBC 2017 стала збірка оповідань Катерини Калитко «Земля загублених» або «Маленькі страшні казки». А переможцем в номінації «Дитяча книга року BBC 2017» обрано книгу Анни Коршунової «Комп і компанія». Калитко і Коршунова отримують винагороду 1000 фунтів у гривневому еквіваленті кожна. Говорячи про книгу-переможця в номінації «Книга року», редактор Європейського департаменту Всесвітньої служби BBC Артем Ліс зазначив, що теми, яких торкається Калитко у своїй збірці, особливо актуальні зараз, коли світ здається дедалі більш роз'єднаним. Вона підкреслює важливість зберігати просте вміння людського спілкування, досягати взаєморозуміння між людьми з різним життєвим досвідом, не схожою історією та цінностями. Ну, втім, безумовно, цими двома книгами доробок українських письменників і видавців у 2017 році не вичерпуються. Отже, чим вони можуть похвалитися за 2017 рік, а також які плани та очікування у видавців від 2018-го? Зараз спробуємо безпосередньо це дізнатися, бо на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» книговидавці Віра Соловйова. Вітаю вас!
Доброго дня!
І письменник і видавець Віталій Капранов. Вітаю вас, пане Капранов!
Доброго здоров'я!
От, перш за все, пані Віро, до вас запитання. Як би ви відзначили, підбиваючи підсумки 2017 року, загалом для українського книговидавництва, яким видався цей рік? Сприятливим, менш сприятливим, ніж попередній, чи менш сприятливий, ніж очікується наступний? Які, можливо, книги ви би могли відзначити?
Ну, видавництво «Кліо», яке я очолюю, можливо, має таку вищу спеціалізацію, тому що ми обрали, відповідно до нашої назви, видання наукової історичної книжки. Я бачу зростання зацікавленості в суспільстві до цих видань, особливо до цих актуальних тем, котрі ми маємо на сьогодні, бо впродовж останніх років, 16-17-го, ми активно просуваємо книжки, які стосуються територій окупованих, питань війни, гібридної війни, історії Криму, історії Донбасу. Так само ми не полишаємо тему Голодомору, бо наближаються знову ювілейні дати, і ми весь час відновлюємо пам'ять. І відтак ми бачимо зацікавлення і до тих тем, і особливо до ширших, котрі стосуються історії України. Тому ми маємо мотивацію для подальших досліджень. Ну, але на превеликий жаль, видавництво веде свою таку державницьку роботу на рівні видавництва, тому що якось впродовж 17-го року не відновлені програми державні, бо наші книжки – це, власне, книжки, котрі мають бути в бібліотечних фондах, а бібліотеки не мають можливості їх закуповувати, тому ми працюємо, власне, на такий ринок лише серед студентів, університетів, але зацікавлення є. І сподівання на те, що воно буде підтримуватися і надалі в цьому році поточному теж є. Дуже велика зацікавленість до книжок Тетяни Таїрової Яковлевої, це професор Санкт-Петербурзького університету, до праць Алена Базансона, які ми видали в минулому році, і сподіваємося, зараз Ален Базансон приїде до нас на арсенал книжковий, і ми ще будемо мати два видання його. Тому маємо оптимістичний настрій на те, що наша робота мотивована, потрібна і очікувана в Україні.
Оптимістичний настрій. Ви зазначили, що видавництво не має можливості поповнювати своїми книжками фонди бібліотек. А що з програмами, спеціалізованими програмами, які були спрямовані саме на те, щоб українська книга потрапляла до українських бібліотек?
Дуже б хотілося, щоб запрацював нарешті інститут книги. Маємо такі сподівання, але поки вони не дуже оптимістичні. І відповідно ми просто якось так сталося, що книжки нашого видавництва, і не тільки нашого, дуже багатьох не потрапили в закупівлю Міністерства культури в минулому році. Відповідно, ну стало менше обігових коштів, на які ми розраховували власне з цим, бо планів дуже багато є. От, допустимо, ми запланували видати до сторіччя революції енциклопедію революції. Це величезна робота на 80 аркушів, але це не силами приватного видавництва. Ми не дамо собі ради, хоча книжка підготовлена. Так само на часі енциклопедії Голодомору Василь Марочко працював над нею 10 років, він очолює асоціацію Голодоморів в Україні. Власне, це ці видання, котрі в мене на столі, але, ну, напевно, самотужки, силами видавництва ми не дамо собі ради. Відтак, ми теж хочемо відзначити сторіччя ювілею Ігоря Качуровського. Це кореспондент Радіо Свобода і мій автор багаторічний. Власне, дуже багато є видань, ну, те, що потребує публікації. І, ну, я сподіваюся, що тут, ну, бодай зо дві книжки ми мусимо зробити.
Дякуємо. Залишайтесь на телефонному зв'язку, ми продовжимо розмову із вами. А хотів би запитати також оцінки, підсумки року минулого, почути від письменника-видавця Віталія Капранова. Як би ви могли охарактеризувати рік, що минув, які теми були актуальними? От пані Соловйова каже, що їхнє видавництво і спеціалізується якраз на такій літературі. І бачимо затребуваність саме літератури історичної так останнім часом. Ваше видавництво на такі потреби реагує чи бачить інші потреби?
Насправді минулого року сталася переламна річ для всього ринку, взагалі і для України. Була зупинена безконтрольне ввезення російських книжок. І були розвіяні всі страхи, що ми, мовляв, залишимося тоді взагалі без книжок. І такі інші пропагандистська всіляка шелуха, яка навколо цього була. Минулого року вперше без російських книжок, без російських видавництв пройшов Арсенал, і ніхто не помер, ви знаєте, всі залишилися живі. Мало того, дуже багато українські видавці отримали нових покупців. І Львівський форум обійшовся без російської книжки. Ви знаєте, ці страхи, що без російської книжки нам не вижити, були розвіяні. І, звісно, отримали велетенський поштовх отримала українська книга, і в першу чергу книга перекладна. Минулого року підскочили ціни на купівлю прав авторських за кордоном, тому що на Україну, тому що українські видавці дуже активно зараз перекладають, і цьому може переконатися хто завгодно. Просто прийшовши до книгарні і побачивши кількість сучасних, свіжих перекладів з іноземних мов. Тобто, ну це, звісно, зрозуміло, що це перший поштовх переклади, тому що власні творчі сили і ще, звісно, до такого активного стрибка не готові для того, щоб українські письменники, науковці, там поети, художники створили в рази більше книг. Потрібно дуже багато часу, а коли ми купуємо права за кордоном, то це відбувається швидко, і ми швидко можемо наповнити ринок. З іншого боку, минулий рік став початком кінця бібліотечної системи, тому що сьогодні у нас відбувається так звана децентралізація. І в цій децентралізації ми губимо бібліотеки. Ми весь рік провели в сідлі, ми їздили з туром бібліотеки на районними і бачили, що сьогодні йде тотальний погром бібліотечної системи, особливо в селах. Є нові громади, де закрили всі бібліотеки, попри те, що це заборонено, попри те, що це незаконно, просто на ключ по факту закрили. І не те, що це не про те, навіть що їм книжок не дають грошей на закупівлю книжок. Це таке загальне місце. Не дають, просто не дають. Їх фізично нищують, книжки пакують в мішки з комбікорма, вивозять на ферми, роблять ремонти в клубах, виселяють звідти бібліотеки, там, де була бібліотека, тепер нова красива гримерка. Бібліотекарі працюють в сільрадах, в конторах, в бухгалтеріях, числяться бібліотеками, насправді рахують свиней, чи що, ну, вони ж люди грамотні можуть це рахувати. А головне, що відбувається все при заплющених очах уряду, при заплющених очах Міністерства культури і Держкомтелерадіо. Ну, причина тут проста, що і Гройсман, і вся наша молода компанія, люди не культурні,
не письменні, не книжні, не розуміють, на що потрібна бібліотека. Крім того, вони проводять зараз де-факто курс на знищення українського села як такого. Вони вважають, що нам не потрібні села, не потрібне сільське населення. От. Ну і відповідно перше, що там нищать, це культуру. Це не те, щоб антиукраїнська диверсія, ні, звісно, ні. Але це просто вони такою бачать Україну. Україну без села, Україну без культури, тому що вони самі люди не культурні. Що це таке, не знають. І їм це абсолютно по барабану.
Ну, я бачу, пане Капрано, вам наболіло. От ви звинувачуєте представників влади у безкультурності. Натомість, наприклад, в соціальних мережах ми бачили багато дописів саме від представників нинішньої влади, коли вони брали участь у такому флешмобі, проводився на підтримку українських книжок. Вони ділилися своїми враженнями від прочитаної книжки, розміщували фотографії цих книжок і коротке резюме, про що в ній йдеться. Тобто, ну, тут можна сказати, що все-таки є начитані серед них люди, і хотілося б, до речі, принагідно запитати, як ви розцінюєте от такі акції, які відбуваються і в соціальних мережах, і, я знаю, ви буквально повернулися так, з Донбасу, де возили ці книги дітям безпосередньо, ну, тобто, якщо не працює державна система бібліотечна і поповнення бібліотечних фондів, якими методами можна все-таки пропагувати книгу, доносити її до читача, і що робиться в цьому напрямку?
Ну, ви знаєте, ви це бачите в інтернеті, вам простіше, а я це бачу в полі, бо ми не тільки на Донбасі, і на Донбасі така сама історія, до речі. Ми об'їхали Україну від Сіверщини до Бессарабії, і від Галичини до Слобожанщини, і ми бачимо не прем'єр-міністрів і міністрів з фотографіями, а ми бачимо реальний стан бібліотеки. Ми бачимо бібліотекарі, з ними розмовляємо. І таких зустрічей у нас більше 500 відбулося, переважно з районними центрами. Тому ми чудово знаємо, що красиві звіти і всякі піар-акції, де треба всього-навсього сфотографувати, а тобі потім прес-служба напише про що ця книжка, вони не заміняють роботи культурної в країні. Сьогодні йде тотальний погром української культури, інфраструктури. Тотальний погром відбувається, звісно, не те, що у нас є указ про погром. У нас є просто нерозуміння, що це таке нерозуміння, що таке культура. І це є ознакою культурності, а не фотографія з книжкою. Дешевим піаром не можна заткнути ті факти, що сьогодні кількість бібліотек зменшується. Стрімко на день зникає декілька десятків бібліотек на день. Розумієте? І фотографіями міністрів з книжками ви не заміните це питання.
Розумію ваші закиди, пане Капранов. А які ваші очікування, можливо, від діяльності Інституту книги? Адже створений Інститут книги, можливо, він зможе переламати ситуацію і змінити її в зворотньому напрямку?
Ми чудово знаємо і Тетяну Терен, яка директор Інституту книги, і були присутні при пологах цього Інституту книги. І на превеликий жаль можемо сказати, що у нього в функціях нема нічого, що стосується бібліотеки, культурної інфраструктури. Інститут книги буде займатися тим, чим не хочуть займатися Міністерство культури і Держкомтелерадіо. Це структура з невизначеними повноваженнями, з невизначеними функціями. Це таке намагання відповісти на запит книжників, які вже давним-давно стукаються в двері і в голови. І ми в перших лавах уже 10 років б'ємося з урядом на кулачки за українську книгу і розуміємо, що людина, яка займається книжками, повинна ходити дуже багато дверей. Адже книжками у нас займається Міністерство культури, книжками у нас займається Держкомтелерадіо, книжками у нас займаються відділи культури на місцях, які, в принципі, більш-менш самостійні, чихати хотіли на Київ. І для того, щоб створити будь-яку більш-менш програму, яка би працювала з книжками, видавцю треба розірватися на 100 шматків, щоб ці 100 шматків зайшли в 100 дверей. Інститут книги сьогодні 101-ші двері, в які ми повинні зайти з окремих питань. Тому навряд чи він зможе щось...
Він не стане головними дверима, які потім відкриє двері всі інші напрямки?
Ні. На жаль, ні. І цього не планується. Це просто ще одні двері, які ми будемо ходити з окремих питань. Я вам кажу те, що по факту, нам, звісно, хотілося б, щоб це було не так. Але, на жаль, реальність полягає в тому, що це сьогодні просто ще одні двері, в які ми тепер ходимо.
З нами на зв'язку письменник і видавець Віталій Капранов. Я сподіваюся, ви залишатиметеся з нами на зв'язку. От такі факти, можливо, напружених відносин видавців з представниками влади він наводить. А от чи поділяє такий погляд пана Капранова наступний учасник нашої розмови? Це також видавець Віктор Зеленський. Зараз його запитаємо. Вітаємо вас, пане Зеленський, в нашому ефірі.
Доброго дня. Так, я повністю поділяю цю точку зору, тому що сам ось недавно приїхав.
Ви приватний видавець, так?
В мене видавництво «Авіаз».
Угу.
Сам недавно приїхав з Краматорська, був там на літературному фестивалі, бачив, наскільки зараз важко з книгою, і людям воно не доходить, скажімо, до того, щоб люди прийшли, подивились цю книгу, вони цікавляться.
Люди самі цікавляться, читачі є української книги? Бо от пан Капрано сказав, що особливо по селах закривають бібліотеки і сільські книги просто викидають на смітник, перепрофільовують ці заклади. Можливо, це через те, що ніхто в ту бібліотеку не ходить?
А якщо немає бібліотечного фонду, от я приїхав в Житомирську область, так, там в бібліотеку, вона не поповнювалась там 5-6 років. Навіть взяти ту ж саму Київську область, на управління культури не закуповує книги в обласному бюджеті, вже до 6 років підряд не виділяються кошти. Як люди можуть прийти в бібліотеку і взяти якусь книгу? Про що може бути мова, коли немає фонду? Люди не можуть прийти і читати. Всі вчителі, які там ходять, і вони приходять одні ті самі книги. В чому, який резон в бібліотеку?
Зараз ми бачимо розвиток інформаційних технологій, в тому ж самому інтернеті можна принаймні почитати, то і скачати мало не будь-яку книгу із старих і з новинок, то можливо просто такі реалії сьогодення, що бібліотеки відмирають і потрібно переходити на якісь інші формати роботи, як ви гадаєте, пане Зеленський?
Я так не думаю, що бібліотеки його відмирають, тому що в сільській місцевості не настільки розвинений інтернет. І потім в інтернеті дуже багато піратів. Якщо зрозуміти, то все-таки потрібна паперова версія, і щоб особливо пенсіонери, якщо взяти таку незахищену верстку населення, вони мусять прийти до бібліотеки взяти, прочитати те, що їм подобається, те, що вони хочуть. А цього, на жаль, не відбувається.
Я також знаю, що ви спеціалізуєтеся, ваше видавництво, на виданні дитячої літератури, так? Дитяча література також все-таки більш схильна бути в паперовій версії. Чи її також майбутнє за електронними книгами, можливо, вони будуть яскравіше оформлені з якимись мультиками, музикою, мультимедіа?
Ну, дивіться, в нас доволі такі гарні художники на Україні. Якщо сказати, що електронна версія буде краще, я так не думаю. Тому що в нас багато яскравих, гарних, от в нашому видавництві багато є яскравих, гарних книг, які виходять. І їх задоволенням беруть люди. Но ситуація така склалася, що бідне населення, воно не може купити яскраву, гарну, тому що вона коштує великі гроші, книга яскрава. Тиражі все менше і менше. Люди бідні, вони не можуть купити, дозволити собі книгу. Я думаю, що це тут повинна держава подумати про те, що наповненість бібліотек має бути максимальна. Максимальна. Так, подивитись досвід інших країн, тієї ж Норвегії, як вони комплектують, Швеції. Якщо ми йдемо в Європу, то хай дивляться, які там є програми, як вони мають відбуватись. А інститут книги, я слухав часткову передачу, розпорядник коштів інституту книги – Міністерство культури, а не інститут книги. І там прописано, до речі, в них в їхньому положенні, що розпорядник коштів – Міністерство культури.
От так.
Так що це дійсно замкнене коло.
Пане Зеленський, дякую, ми почули вашу думку також, якщо ви маєте змогу, залишайтесь на зв'язку, а я знову пані Іру Соловйову хочу запитати. Все ж таки, ми так ввійшли зовсім в такий розгляд проблем, і невже дійсно замкнуте коло? Адже пан Капранов починав з того, що проривом року 2017-го стало те, що остаточно заборонили ввезення російських книжок, і хоча звучали зауваження, що, мовляв, ринок взагалі без книги залишиться, так не сталося. Чи автоматично це й посприяло українським видавцям в просуванні свого продукту до читача? І взагалі заборона російської книги можна поставити знак дорівнює підтримка української книги?
Ви знаєте, підтримки ніякої і жодної не відбулося, а навіть навпаки нищення. Але всупереч цьому організм живий. Є потреба, тут, правда, вже мої колеги говорять про те, що дуже важлива соціальна складова. Люди не мають коштів, але зацікавлення є велике. Ми якраз присутні сьогодні в ефірі активні видавці, котрі їздять, котрі проводять численні зустрічі. І відтак, коли люди приходять до ярмарки, де вони знають, що за ціною видавництва вони можуть придбати книжку, бо в книгарні це ще плюс 70-90%, та й такої мережі немає, не всі ж охоплені регіони, то вони запитують, а чому книжок нема в бібліотеках? Оці питання треба переадресувати до Міністерства культури. Тут я ще виправлю дещо пана Віталія. Програма «Українська книга» знищена. Її забрали з відповідальності Державного комітету телебачення і радіомовлення через створення Інституту книги. Взявся створювати його Міністерство культури. Але воно, Інститут книги ще не працює. В нього ще немає приміщення, ще немає робочих місць. І от уже 2 роки підвішений стан. А відповідно до цього і видавці не мають ресурсів, для щоб видати якісь важливі проекти.
Тобто, як казали, в семи няньок і дитина, так, без нагляду, а тут взагалі не зрозуміло, де яка нянька опікується книговидавництвом, так?
От саме так і відбулося, тому що я зараз категорично проти того, щоб розбивати бюджет на бібліотеки, те, що зараз думає робити Інститут книги. Так, у них не вистачить ресурсу охопити 2 бюджетні програми. Але ці програми виписані окремими рядками в законі, вони фінансуються з бюджету, але кошти не освоюються. От програма «Українська книга», котра орієнтувалася на суспільно важливі видання, соціально значущі, от у цій програмі мали би виходити книжки із територій Донбасу, про Голодомор. Це те, що конче потрібно, те, що держава має дбати про інтереси, історичну пам'ять, доносити до тих людей, котрі десь на місцях можуть поширювати ці ідеї. Ці книжки не видаються. Тепер цьогоріч з великого бюджету 48 мільйонів Міністерство культури, скоротивши самовільно список, обрало лише 138 назв. Відповідно, якщо було подано на закупівлю 2,5 тисячі, скільки книжок важливих, запитуваних, затребуваних не потрапляє до бібліотек? Відповідно, в нас немає, бачите, в нас відбувається тепер така двояка ситуація. Так, суспільство потребує, так, суспільство проявляє прояви активності і є зріст ринку. Дійсно, зайти на виставку будь-яку книжкову чи зайти до книжкової крамниці, ми бачимо, скільки нових видань є. Народжується ринок. Але цей ринок зараз затиснутий. От чому пороти Капранови мусять їздити? Тому, чому ми маємо їздити? Це добре, але видавець має видавати книжки. Мені здається, що я 10% займаюся видавничою справою, а все решта я тягаю коробки, де б що продати, щоб здобути якісь обігові кошти. Тому немає державної підтримки. Є навпаки навіть якась ситуація, чи то нерозуміння, чи то я не хочу. Я не маю підстав вважати, що це навмисне, але тут вже Віктор Зеленський підтвердив, що Інститут книги не є окремим суб'єктом, як, допустимо, Інститут національної пам'яті, який має право вести якусь окрему незалежну політику. Він скалькований з Польського інституту книжки, але Польський інститут книжки не працює на внутрішній ринок. Він працює для підтримки культурологічних проєктів за кордоном. От, власне, дуже є великою помилкою, що на Інститут книжки в Україні кинули оці бюджетні програми. вони би мали лишатися в державному комітеті, вони би мала бути закупівля Міністерством культури окремо, а інститут книжки, правда, оця промоція читання, вони би виконали свої функції, свою роботу. Це непогані флешмоби.
І це була так. Промоція не лише і в Україні, а й за кордоном, так? Як ви
за навели... кордоном насамперед, так. Підтримувати переклади за кордоном, мати фінансування на те, щоб наші книжки... От я маю зараз зацікавлення двох сторін, але люди просять, а давайте безкоштовно нам права на дві книжки. Це про Першу світову війну. Це історія української козацької держави. Але де вони мають дістати підтримку для здійснення перекладу з української? У нас нема цих програм. Тому інститут книжки мав би опікуватися поширенням наших культурологічних і книжкових проєктів за кордон, а внутрішні проблеми хай би розбирали ті інституції, яким ми підпорядковані. Бо, власне, видавнича галузь не має власного міністерства.
Так, це зрозуміло. І будемо сподіватися, що в нас немає зараз на зв'язку представників інституту книги, але сподіваємося, що ваші голоси видавців там будуть почуті і в інституті книги, і в Міністерстві культури, і в Держкомітеті інформаційної політики. Дякую за участь у нашій програмі видавцеві Вірі Соловйовій. На завершення все-таки хотілося запитати знову ж таки видавця і письменника Віталія Капранова. От пані Віра сказала, не завдяки, а всупереч, але все ж таки українське книговидавництво розвивається і з'являються нові видання, з'являються нові автори, з'являється перекладна література. Буде, ну, власне, я... буде і в 18-му році оцей не завдяки, а всупереч?
Ну, власне, я цього і почав, що є позитивні зміни, ринок має куди зростати, але, прибачте, для того, щоб заборонити, ну, обмежити, не заборонити, а обмежити ввезення російської книги, особисто ми поклали більше 10 років свого життя на те, щоб це відбулося. Якщо такими темпами, то у нас життя не вистачить на якісь суттєві зміни. Тому ми, звісно, оптимісти, як воно було оптимісти, то ми б давно вже кинули цю невдячну справу. Ми їздимо по Україні, ми бачимо, що книжки потрібні, що є на місцях інтелігенція. І щоб там уряд не хотів знищити, нас не перший уряд хоче знищити, і не другий. Ми перемагали з 19 століття. Українські письменники досі борються з всіма владами, які в Україні, і з українською теж.
Ну, ми побажаємо вам успіхів і наснаги у цій боротьбі. І пана Віктора Зеленського також на завершення буквально півхвилинки запитати, а у вас оптимізм переважає чи песимізм на початку 18-го року з погляду того, як просуватимуться ваші книговидавничі справи?
Я думаю, що все-таки будуть просуватися вони краще, тому що в нас нація достойна, достойні письменники, достойні художники, і все в нас буде добре.
Ну, от з такими сподіваннями і намірами завершуємо сьогоднішню програму. Дякую вам за участь у ній. З нами на зв'язку були книговидавці Віктор Зеленський, Віра Соловйова, видавець і письменник Віталій Капранов. От так ми спробували підбити деякі підсумки 2017 року в галузі книговидавництва. Так вийшло, що більше говорили про проблеми, про наболіли, звичайно, те, що турбує насамперед книговидавців, але все-таки сподіватимемося, що їхні потреби будуть почуті у органах відповідних влади і ситуація буде змінюватися на краще. Принаймні, українська книжка існує, в ній є потреба, є читачі, які готові купувати, читати, ділитися книгами, брати в бібліотеках. Головне, що і видавці готові пропонувати читачам свою продукцію. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні, після святкову ранкову пору, ми якраз будемо говорити про українські різдвяні традиції. Які особливості має святкування Різдва в Україні? Що з цих традицій залишилося від давніх ще традицій і вірувань, а які виникають нові? І Який зміст зараз більше превалює в святкуванні Різдва? Релігійне чи це вже стає більш світським святом? От поговоримо про це з учасниками нашої програми. Шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, і на території Криму на хвилі 105.9 FM, до вашої уваги, Радіо Крим Реалії. Дивитися Ранкову Свободу можете на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал і діліться своїми міркуваннями та враженнями.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Маємо чи не найблагодатнішу пору року, яку люблять і діти, і дорослі. Це період різдвяно-новорічних свят в Україні. І Різдво вже дійсно стало одним з найбільш популярних свят в Україні. Можливо, воно може посперечатися за лідерством саме якраз з Новим роком. Виглядає так, що свято вже виходить за межі суто релігійного. Свята набуває все більше світських рис і ознак. Чи так це насправді? Чи добре це, чи погано? І як ця тенденція може спрацювати надалі? Про це поговоримо з гостями Ранкової Свободи. Вітаємо в студії письменника Олексія Гедеонова.
Доброго ранку всім слухачам, доброго ранку всім, хто нас дивиться.
Зразу скажу, що в нас іще на телефонному зв'язку ще двоє гостей. Це етнограф Галина Олійник. Вітаю вас, пані Олійник.
Вітаю вас теж.
Так, і протоієрей Іван Рибарук. Також і вас вітаю зі святом. Ну, правильно казати, дякую. Христос народився, так?
Рождається.
Дякую вас, вітаю вас навзаєм.
Дякуємо. Ну, а почнемо, пане Олексію, з вас, ви в студії. Отже, різдвяні традиції українські, якщо взяти ті традиції, що були, ну, можливо, 100-200 років тому і нині. Знову ж таки, наскільки вони відрізняються? Чи можна сказати, що Україна в цих традиціях однакова, якщо взяти захід, схід, південь, центр України? І які з цих традицій найбільше зараз асоціюються з, власне, суто українськими традиціями?
Зрозуміло. Власне, хотілося б почати з того, що Різдво – це найбільш очікуване свято. І Різдво, як нинішній еквівалент давніх зимових свят, це взагалі свято, якого очікуєш і яке містить в собі як таємницю народження світла, так і очікування цього народження. Західна церква має період адвенту, це період передчуття Різдва, тобто запалюються свічки в адвентовому вінку, адвентовими вінками все прикрашено, адвент і вінок його – це коло – це символ вічності, тобто з вічності, да, з традиційної такої оцієї грудневої, холоднечі, темрявої ночі до нас приходить нове світло, і цим світлом є зимове свято, як би воно не називалося. Власне, тепер ми називаємо його Різдвом, бо маємо народження Спасителя в Віфлеємі. Колись-колись, у давнину, і Україна в цьому не поодинока, це свято носило такі, скажімо так, риси звільнення. Так, давній Рим знав Сатурналії. Це було свято звільнення і свято рівності, і також свято світла. Запалювалося світло, люди обмінювалися подарунками на період Сатурналій. Раби ставали вільними, вони вдягалися в білі одежі і ходили за одними вулицями з панством і сідали зі своїми хазяями за один стіл. Тобто це свято рівності було. В подальші часи Різдво, скажімо так, свято, зимові свята, власне, свято Різдва, воно зазнало деяких змін. І це стосується як загальноєвропейського контексту, так і відзначення цих свят в Україні. Тобто, ну, ми всі знаємо такий дуже приємну частину зимового свята, як колядування, заклики. Це саме така невід'ємна темна частина заклику нового сонця, тобто людство прощається з темрями, розстається з зимовим сонцем, закликає сонце нове і світло нове. Звичайно, що в традиції потім християнській це все було інтерпретовано. На перший план вийшла Діва Марія, яка є Богородицею, на перший план вийшла Золота Віфлеємська легенда, тобто Спаситель родився в бідній яскіні і нікого, крім ославила і Богоматері, біля нього не було. Але все те носить під собою дуже потужний і давній, я би сказав, прасенс. Тому Різдво, якби його не ганяли, знаєте, за часів усіх тоталітарних режимів, воно є невбиване. В Україні, скажімо так, ну, не такі найзатятіші різдвяні традиції, звісно, що збереглись по умовних таких кутах страни, тобто у горах, на Західній Україні, в Поліссі, де населення вперто трималося певної традиції і не зраджувало її, там традиція була збережена. Ну, наразі при нинішніх комунікаціях ця вся певна архаїка і ізольованість, вона стає загальнодоступною і кожен...
І тепер традиції, наприклад, галицькі традиції, да, вони, зустрічі Різдва вже поширюються на всю Україну.
Вони інтерпретуються запросто і, ну, скажімо так, на Східну Україну, де це було трохи по-інакшому виглядало. Західна Україна знайомиться більш виразно з, скажімо так, подніпровськими колядками, які тяжіють, знаєте, до абсолютної архаїки. Там, наприклад, в Галичині менше водять козу, наприклад, так, а у нас на Київщині це і в Подніпров'ї, і в деяких частях Північної України, і Східної є оці всі архаїчні мотиви, де звірі перші зустрічають, скажімо так, Різдво, там вовк, ведмідь, миша, коза, вони забирають світло, люди звільняють це світло, таке інше, ну це вся коляда. От, і наразі ми можемо це все бачити, інтерпретувати заново, оживлювати ці традиції, які були тільки приспані, але не вбиті. Традиції також відобразилися абсолютно чітко у такому побутовому явищі, як стіл. Якщо всі прекрасно...
Святковий стіл,
да, він же ж ділиться на абсолютно дві окремі частини. Пісна частина, яка йде до зорі, до Віфлеємської зорі, до народження Спасителя. І потім, значить, щедре застілля, другий день Різдва, який йде дуже довго, і наразі в Україні вже... Знаєте, набуло таких рис, як називають в лапках українського Рамадану, коли починається від Романа і до Йордана, йде одне свято, просто свято, таке поїдання, об'їдання. Ну, це, ви знаєте, такі...
Ну, але в традиції було до цього ж різдвяний піст, а зараз посту немає.
І це, ви знаєте, проростають оці давні сатурналії. Оця теж там було свято світла, їжі і звідси саме з тих давніх часів, ще там до християнських, оці всі поговірки, що, знаєте, кому свято, а свині смерть.
Так.
Бо в грудні забивали свиней і їли все, що принесла, набула, нагуляла свиня за весь благодатний рік.
Я додам, що пан Олексій Гедеонов досліджував, так, різдвяні традиції, написав книжку, де досліджували традиції київського святкування і святкування у Львові, так?
Так.
Я ще хочу запитати етнографа Галину Олійник, наскільки от ці традиції, які ми згадали, а можливо і не згадали, ще досі актуальні залишаються в Україні останнім часом? От вони відроджуються, з'явилася потреба, ну принаймні після Революції Гідності, більше, можливо, в українському суспільстві стали говорити і ставити насамперед перед собою питання, хто ми, самовизначення під впливом і зовнішньої агресії ворога, щоб українці більше вирізнялися тим, що вони є українцями, чи все-таки поруч з цим шлях в Європу передбачає розчинення українських традицій, української нації в сім'ї вже європейських народів. От як на цьому тлі геополітичних змін українські традиції, вони більше розквітають, чи вони також трансформуються якось?
Христос рождається, і хочу вам сказати, що дуже цікавий погляд письменників на етнографічні традиції. А ви хочете зараз, щоб я як етнограф, так би мовити, зробив все як письменник. Я вам хочу сказати, що не зважаючи на те, що люди приїжджають в місто, урбанізація, що вони зі сходу, що вони з заходу, вони дуже трепетно і дуже довго зберігають ці традиції. Можливо, немає такої певної передачі, і яка була як раніше, тобто тому, що раніше все-таки люди і наймалися до Різдва, і до Великодня. Це були два найбільших праздники свята, які впливали не тільки, так би мовити, на сіл різдвяний і звичаєвість, а на уклад повністю життя. Наймалися до того часу, все робили до того часу, обов'язково приїжджали до того часу. Ну, якщо на Західній Україні кажуть, Христос рождається аж там до 40 днів, то на Центральна Україна, вона 6-го Христос рождається, а 7-го вона вже каже, Христос народився. От, я не вважаю, що це якась така надзвичайна зміна. Але справа в тому, що це величезне свято роду. І коли ми говоримо про адвент європейський, то, перепрошую, в нас був свій адвент. Адже, власне, оця Рамадана, що ви згадувалися, і величезне свято введення, на яке, наприклад, на Західній Україні не мали права зайти дівки, і передбачався цілий рік. Миколая, де в Центральній Україні, хто зайшов на Миколая, такий рік і буде. Полтавщина, Центральна Україна, які вважалися, хто на Різдво буде, тому і дуже не ходили до обіду 7-го числа, а починали, власне, колядувати 7-го числа ввечері. Загальна коляда дівоча, паробоча на Західній Україні, навіть газдова коляда і виключно паробоча коляда до 9-го числа тільки на Центральній Україні. Так, це все є різниця, але хочу вам сказати, що різдвяні свята – це предтеча нового, це очікування нового. Це, знаєте, так, ніби рік от, власне, закінчився і почався спочатку. Тому що Новий рік в Радянському Союзі, це старалися просто протиставити його різдвяним святам. Він ніде не святкувався особливо, і старших людей він не святкувався. І я хочу сказати, наприклад, в нашій родині Новий рік не святкувався Василя, або 13-го числа, як Центральна Україна. На маланкування. Так, тим більше хочу сказати, на Галичині вертеп приходив зразу з козою. Коза була виключно 13-го числа, маланкування вже було на Гуцульщині. От. Тому оці дрібниці і певні такі нюанси, хочу вам сказати, воно на сьогоднішній день зберігається. Мені, наприклад, було дуже приємно розмовляти з людьми, навіть які є зараз, от, наприклад, в Києві, чи змінилися, приїхали вони десь звітам з різних регіонів, хто з Чернігівщини, хто з Черкащини. Але оцей нюанс святкування Різдва жінка завжди носила. У Львові часто починають святкувати так, як Бойківщина, починають їсти безпосередньо святу вечерю з часнику. Не тербина до живого схоронюття від цього злого. І коли ти бачиш, що хтось каже, що з трьох ложок куті починають вечеряти, це означає, що він або з Гуцульщини, чи з Житомирщини, з Центральної України, бо вся Центральна Україна починала їсти кутю. І, власне, і святу вечерю з трьох ложок куті, а потім вже верталася до всіх решти страв. Так, є різна відмінність і в стравах, і в звичаєвостях, і в певних колядах, до якого часу, і хто колядував, чи там хлопці, а дівчата виключно щедрували. Навіть щедрий вечір називають, наприклад, на Центральній Україні це є 13-те число, а на Західній Україні це 18-те число.
Так, напередодні Йордана.
І не тому, що він щедрий вечір, це фактично, можна сказати, це багата кутя, щедра кутя, де кутя зустрічається з м'ясом. На Черкащині була кутя, до якої додавали масло або додавали смалець, наприклад. От, але це не означає щедрий вечір, тому що на Західній Україні це теж пісна кутя, а на Центральній це голодна. Але просто на Західній Україні від 18-го числа дівчата щедрують.
А колядують, починаючи від 6-ї, закінчуючи аж до стрітення. Хоча, наприклад, на Центральній Україні, наприклад, Слобожанщина, там тільки до 8-го або до 9-го числа коляди є. А далі вже 13-го починаються там щедрівки. А вже 17-го і вже 18-го числа там вже йде голодна котя і вже готуються до застрілу, розстрілу коляди і тому подібне. Але, ви знаєте, поки ти не буваєш в експедиціях, тобі іноді в Києві здається, що от все, зупинилось, припинилося, нема, поховали, закінчились традиції, неправда.
Коли це хибне уявлення, так?
Про них, так. Вони живуть і дуже потужно живуть, і дуже багато колективів просто раніше, якщо не можна було це робити, і це б не популяризувалося в родинах, то зараз я... І тому, що є можливість вільно це все використовувати, пропагувати, воно популяризується в родинах. І співають, і згадують, і як вони ходили, і як робили, чим відрізняється коза, і мотиви, і співи, і так далі, і так далі. Ну, звичайно, нема цієї традиції, наприклад, що ти дійсно йдеш від хати до хати, тому що дівка на порі, якщо б до неї не прийшла маланка, це означає, що вона не може просто заміж вийти на другий світ, що не поставить її. Але ці традиції живуть. Урбанізація – страшна штука, вона знищує, так би мовити, то середовище, з якого вийшли ви одне середовище. Але люди знаходять собі друзів, знайомих, однодумців. І ви знаєте, що було і в Києві розповсюджена така традиція, наприклад, як маланка товариств. І збиралися і франківське земляцтво, і львівське земляцтво, вони робили маланку. Тобто це певне пропагування певних традицій.
Певних регіонів. Пані Галино, я попрошу вас залишатися на зв'язку, і ми ще повернемось до обговорення традицій, а я хотів би звернутися до третього учасника нашої програми, протоиерея Івана Рибарука. Ми сьогодні говоримо про різдвяні традиції, переважно говоримо про стіл, про традиції колядування, водіння кози, вертепу, і на цьому тлі якось втрачається релігійна складова цього свята. Як церква взагалі оцінює те, що ну ми бачимо і на основі давніх традицій, їх трансформації в сучасності, що релігійна складова якось відходить на задній план? Чи це так теж в мене хибне уявлення складається? Адже за традицією також 7-го числа потрібно було йти до церкви. Чи багато людей, які святкують Різдво, йдуть потім до церкви?
Слава Богу, у вас 100% хибне уявлення.
І я теж радий, що воно хибне.
Так, приїжджайте до нас, і ви реально побачите, що на Гуцульщині, в Криворівні, різдвяні свята – це чітко 100% релігійні свята, які, звичайно, наповнені таким творчим компонентом, мистецьким, так, і...
А в цьому святі беруть участь переважно от бабусі, дідусі, які ще пам'ятають ті давні традиції і несуть ці традиції, чи молодь, діти це підхоплюють?
Ні, у різдвяних святах від найменших до найстарших. Всі. У нас, наприклад, ходять колядувати діти маленькі, їх називають вертепнички або ангелики. Це дітки-дошколярики. І, до речі, діти не ходять просто дайте дядьку п'ятака,
як в Києві.
На деяких теренах України, а колядують дуже гарні змістовні коляди християнські. Потім ходять трішки старші діти, ми називаємо їх пастушками. Потім ходять королі, це вже підлітки, ходять і так колядувати сім'ями, родинами, сім'ї молоді і старші. І ходять колядницькі партії, які є таким обличчям гуцульської коляди. Це те, що ми можемо їх бачити біля церкви на Різдво і на Йордан. Вони обходять кожну хату, в кожній хаті колядують, звіщають народження Ісуса Христа. Також вони відвідують оце обов'язково кожну хату. Там і таке, як би сказав, я би сказав, народне богослужіння, власне, але християнське, тому що йде молитва до Ісуса, до Матері Божої. І в такому дійстві у нас в селі, село має 1500 населення, задіяно понад 100 чоловіків, тобто хлопців і чоловіків. Наймолодший колядник у нас
минулого року, здається, був 10-літній хлопець, а найстарший майже 80.
Ого.
Хочу говорити про те, що так. Говорити про те, що у нас цим не тільки бабусі займаються, це абсолютно неправда. У нас ціле село живе Різдвом, і це і Святий Вечір, який є в кожній хаті, і він є пісний. І навіть гості, які до нас багато приїжджають, то вони вже підкоректовуються під наші традиції. Тобто,
а гості, які приїжджають, дивляться на це, як от, як, знаєте, туристи на якесь, ну, побоюсь цього слова, але якесь плем'я в Африці, подивитися на їхні танці, співи, чи все-таки переймаються цим і беруть участь самі?
Я зрозумів, зараз кажу. Коли їдуть перший раз, можливо, і є таке відчуття, що їдуть до племені якоїсь в Африці чи до індіанців. Але коли якби людина вже приходить і вливається в це, починає спілкуватися не просто з боку, коли ти дивишся і не розумієш, що відбувається. Коли ти спілкуєшся, слава Богу, українською розмовляємо. Хоча, звичайно, у нас є свій діалект гуцульський і в піснях, і в всьому, але спілкування є, тому люди відчувають цю реальність. І ті, хто приходять на наші свята, приїжджають до нас, вони просто це. І вони ходять, ну, до речі, у нас була практика така, до початку війни ми запрошували, з 97-го року ми запрошували дітей з Луганщини, з Донеччини, з Криму, з Дніпропетровщини. Діти приїжджали, ми ходили з ними колядувати, я спеціальні такі молитвеннички маленькі видавав з текстами, щоб можна було дітям колядувати. І вливалися, і потім після свят сльози на очах не хотіли їхати додому. Так що я можу сказати, що чітко, ми не говоримо про Різдво на Гуцульщині в минулому, тільки в теперішньому, у всій повноті, яка тільки може існувати.
І в майбутньому, безперечно. Так, і ще хотів вас запитати, от, власне, в Україні вже маємо два Різдва офіційно визнаних, і 25-го вихідний, і 7-го, 25 грудня, і 7 січня. От як ви гадаєте, все-таки кінець кінців церква зможе визначитися з однією датою святкування, чи це не важливо, хай буде два Різдва?
Найперше, я вже 22 роки на парафії, то у нас завжди, як у нас казали в народі, на польське чи на католицьке Різдво була служба Божа. Люди просто приходили, і ми молилися завжди разом з цією церквою. Тобто для нас це абсолютно якби природне. Друге, те, що насправді більшість православних церков, окрім там російської, білоруської, української, грузинської, частини болгарської, всі решта святкують в грудні. Тобто це є проблема, просто це постсовєтська наша в голові проблема. Я не бачу жодних перепон для того, щоб ми могли перейти на святкування всієї церкви.
Зрозуміло, дякую вам. У нас на зв'язку був протоїрей Іван Рибачук і Рибарук. І я сподіваюся, що на наступні свята до вас буде приїжджати ще більше людей. І, власне, мені вже стало цікаво і хочеться приїхати до вас, принаймні, на Різдво. А з нами на зв'язку також етнограф Галина Олійник, ну, а в студії письменник Олексій Гедеонов. І от хотілося б, говорячи про оці традиції, власне, різдвяні, пані Галино, от ми говорили, що вони беруть свій початок з давніх язичницьких часів. Це символізувало початок нового дня, так, збільшення, відступ темряви. Тобто в традиціях Різдва вже поєдналося і дохристиянські, і християнські вірування. Як на ці традиції сучасність впливає? І це погано чи добре, якщо вони трансформуються і відчувають якісь світські віяння?
Ну, ви знаєте, я ж підскакувала, коли говорив Іван, тому що трохи вам дивуюся, що ви ще до того часу не були в Криворівні, коли зранку збираєтеся...
Не потрапив.
Це фантастично. Це фантастично, по-перше, в дійсності, якщо Центральна Україна, наприклад, збирається і потім розносить вечерю, обов'язково йде вечеря дідів, і всі і хресним, і дідам розносять у вузликах там і рибу, і кутю, і пиріг, то на Західній Україні, особливо от Гуцульщина, оця ієрархія часу, коли можуть ходити хто і як, адже королі і королиці навіть вечеряють разом, вже окремо іноді від родини, а ангелики, які йдуть вітати, вони мають обов'язково світлову пору пройти. Оце так само є вже сьогоднішній, так би мовити, час, і який диктує вже сьогоднішня днина. Можливо, раніше воно було і по-іншому. Але кожна людина мусить враховувати ще певний надзвичайний емоційний адже тільки два рази в році завжди в кожній хаті обов'язково були генеральні порядки. Ходи білили, підводили ці глиною долівку, обов'язково витягали старі горшки і міняли на нові, тому що ті, в яких були в піст, тих не варили м'ясо. Обов'язково, як ви розказували, кололи кабана в один день, де переважно відбувалося нагната, щоб не кричали свині по селу в різний час. Обов'язково до цього часу треба було покатати або помаглювати, як на Західній Україні говорили, тобто попрасувати речі об врублем і прали, а пізніше два тижні тільки після водохреща. Тобто врахуйте, від 5 числа від Насті і до двох тижнів по водохрещу скільки не ходили на ріку, бо ці були віки святі і вода в них була свята і надзвичайна. Наприклад, на мушу сказати, на Черкащині, починаючи від 6 числа і закінчуючи аж до 20-го, то кожен день називався Святий Вечір. Кожен день і так звали до того, і до того часу не робили ніяких спеціальних ні робіт, ні змін, ні нічого. І якщо, наприклад, так ставила Варварила, що сорочки не справила, була приказка, годилось справити сорочку дівчині на порі і коралі, то до Великодня тільки справляли чоботи. Звичайно, що зараз ми не шиємо чоботи, але в нас, наприклад, в родині обов'язково вдягали на Святий Вечір вишиванку.
Пані Галино, я так розумію, що ви ще можете дуже довго розповідати про традиції, які живі, ми так зрозуміли, живуть. Це не минувшина і історія. Дякую за участь у нашій програмі, тому що все-таки маємо завершувати. І хочу знову ж таки дати слово письменнику Олексію Гедеонову. Врешті-решт, ми почули, що традиції живуть, вони є, але знову ж таки, чи не станеться так, що Криворівня залишиться з їхніми традиціями, як таким невеличким осередком, музеєм, до якого дійсно будуть просто їхати і побачити, як це, чи традиції будуть жити, можливо, трансформуватися, можливо, здобувати якісь нові форми, тому що вже зі святами ми вітаємо не особисто прийшовши, так, з звіздою там до когось в хату, а надіславши смс чи через вайбер, там, скайп і так далі.
Зрозуміло, традиція буде жити завжди, бо традиція – це невід'ємна складова народу, вона може трансформуватися. Ми знаємо, що колись, дуже давно, і в нас, от дідух – це елемент теж, він був, його вносили, його ставили, а десь у південних слов'ян або на півночі вносили, ставили різдвяне поліно і клали його у відкрите вогнище, і доки воно не згоряло, значить нове сонце не могло зійти. Наразі поліна нема, є оці всі, знаєте, рулети і всі штолини, які символізують тепло. Тобто
символіка свята переходить в іншу символіку.
Символ просто перейшов на щось інше, але все ж таки лишився. Так і тут буде. Криворівня лишиться, де стоїть, і все буде там гарно, і буде гарне Різдво, і
веселі
свята.
Там. Не станеться так, що тільки там.
Різдво, розумієте, його ганяють всі скрізь, а воно нездоланне, і воно приходить знову-знову і затверджується. Я вважаю, що наразі цікаво було б дослідити не стільки пройдешню, скажімо, розтікальну історію Різдва, бо наразі Україна країна урбаністична, більш населення живе в містах.
Так, традиція в Україні більше аграрна.
А традиція все ж таки, вона змішується, бо українське місто зазнало трьох, так би мовити, зимових свят. Це, власне, католицький обряд, це православний обряд і це ханукальний обряд єврейський, бо не можна відкидати цього всього. І самим яскравим прикладом слугує Київ. І вважаю я, що саме Різдво – це те, що довго-довго стояло в обороні, скажімо так, львівського Різдва, бо я ще пам'ятаю часи такої глухої русифікації, і напередодні Нового року, як казали, польського Різдва, ми ж знаємо, що Різдво одне, да, воно не буває два Різдва, воно одне відзначається просто в різні дати. Я думаю, що скоро це мене і десь серед цієї глухої
ви теми. Ви також схиляєте за думки, що буде зведено до однієї
що
дати.
Думки, що буде одне. Десь завжди лунала нова радість і знали, що Різдво живе, свято живе, воно буде. Так воно і сталося. Всі, як тільки впала тоталітарна влада, перше, що було в 91-му році, масове гуляння на площі Ринок, і всі люди 4 години поспіль співали колядки.
Тож віритимемо, що різдвяна традиція, як і всі інші традиції,
живе,
не будуть...
Живе, житиме і надалі,
так,
і буде з нами.
Свідчитиме, що і український народ живе і житиме надалі. Дякую за участь у нашій програмі. У нас у студії був письменник Олексій Гедеонов на зв'язку, етнограф Галина Олійник і протоиерей Іван Рибарук. У студії ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.